На службе у служб. 28 марта 1897 года.
Достопочтенный аббат, забавно наблюдать, как то, что замышлялось дневником, предназначенным только автору, перерождается в переписку. Ну да, вот я пишу вам письмо, уверенный, что вы его прочтете. Вы слишком много знаете. Вы слишком много знаете обо мне. Вы неприятный свидетель. Нелицеприятный. Да, признаю, с мальчишками, рвавшимися в карбонарии и с рыбоуденга, я сыграл не по тем правилам, которые вам предписывается проповедовать. Но не забудем, что рыбоуденга — прощелыга. Перебирая в памяти все, что я делал с тех пор, я нахожу, что обжуливал только жуликов. Что до юнцов? Горлопаны. Горячие головы. От горлопанов страдает человечество. Это они, это их туманные идеалы, причина всех войн и революций. Поскольку я уже понимаю, что в этом мире количество крикунов не удастся сократить, так обратим же их крамолу себе на пользу. Вернемся, ежели позволите, к моим заметкам. Я подтверждаю, что стал хозяином рыбоуденговой конторы. А что я выпекал фальшивые нотариальные акты, мне кажется совершенно логичным. Ведь я продолжаю выпекать их и сейчас, живя в Париже. Да, вы мне помогли припомнить кавалера Бьянка. Однажды он сказал: «Послушайте, адвокат, и иезуиты запрещены в пределах Сардинии и Пьемонта, однако установлено, что они продолжают тут действовать, переодетые, и ведут пропаганду, как во всех землях, откуда их выслали. Мне показали комичную картинку в иностранной газете. Иезуиты лезут в свою страну, туда их не пускают». Притворная борьба. На деле же они хотят лишь только отвлечь внимание от своих собратьев, перелицевавшихся и переодетых, которых полным-полно остается в той стране. Так вот, нас интересует знать, в кого они переодеты, как перелицованы. Мы знаем, что со времени Римской Республики иезуиты были приняты под крышей дома вашего достопочтенного дедушки. Есть основания думать, что вы поддерживаете связи с некоторыми. Прощупайте их настроение. Нам кажется, что орден во Франции опять набирает силу. А что имеет место во Франции, это почти уже произошло и тут, в Турине. Что я поддерживал отношения с иезуитами, не соответствовало действительности. Но я многое узнавал о них из добротного источника. Эжен Сю как раз тогда публиковал свой последний роман «Тайны народа» перед самой кончиной в изгнании возле озера Аннеси в Савойе, куда он удалился, будучи издавна связан с социалистами и возмущенно не принимая ни восхождения Луи Наполеона к власти, ни провозглашения империи. Поскольку романы-фельетоны уже не печатались после законодательной поправки Риансе, последняя вещь Сю выходила отдельными томиками, на которые сразу кидались многочисленные цензоры, среди прочих и наши пьемонтские. Было очень трудно собрать полную коллекцию. Помню, я просто изнывал от скуки над довольно бестолковыми сагами о двух семействах, гальском и франкском, от доисторических времен до Наполеона III. Злодеями были франки. Франки порабощали галлов. А галлы казались законченными социалистами уже во времена Венцингеторикса. Видно было, что Сю уже полностью превратился в маньяка, как все идеалисты. Чувствовалось, что последние части многотомника он заканчивал в изгнании, по мере того, как Луи Наполеон захватывал и укреплял свою императорскую власть. Чтобы показать всю его мерзость, Сю додумался до гениального хода. Раз уж с самой революции другим великим врагом Французской республики были и иезуиты, достаточно было изобразить, будто приход Луи Наполеона на царство подстроен и иезуитами. Правда, иезуиты были изгнаны из Франции еще в июльскую революцию 1830 года. На самом деле, — отвечал на это Сю, — на самом деле они только попрятались и поднимали головы, когда Луи Наполеон начал восхождение к власти. Он не преследовал иезуитов, желая наладить добрые отношения с римским папой. И вот в «Тайнах народа» воспроизводится длиннейшее письмо отца Родена, уже приведенное в другом романе «Вечный жид» генералу ордена иезуитов отцу Ротаану. В письме рассказывается иезуитский заговор со всеми подробностями. История, прослеженная в романе, кончается во времена последнего сопротивления социалистов и республиканцев, старающихся предотвратить государственный переворот. Поступки, действительно потом совершенные Луи Наполеоном, в этом письме преподнесены как наполеоновские планы. А потом, как видят читатели, предсказания оправдались. Такое пророческое сочинение впечатляет, вы согласитесь. Мне, конечно, сразу навернулось на память начало Джузеппе Бальзамо, Дюма. Взять бы это начало вместо «Громовой горы» и поставить какую-нибудь более святошескую декорацию, допустим, крипту старого монастыря. Заменить масонов сыновьями Лойолы, съехавшимися со всего света. Было бы прекрасно, если бы вместо Бальзама слово взял Роден. Вот так его старую схему всемирного заговора удалось бы осовременить. И я подумал, что вполне могу всучить кавалеру Бьянко не только какие-то подслушанные сплетни, а настоящий цельный документ, якобы похищенный у иезуитов. Безусловно, его нужно будет подновить, убрать оттуда отца Родена, которого, боялся я, кто-нибудь помнит по приключенческому роману. Зато ввести отца Бергамаски, невесть где находящегося сейчас, но о котором могла сохраниться какая-то память. Не забыть, когда Сю писал свой роман, генералом ордена был еще отец Ротаан, а дальше, по слухам судя, его сменил некий отец Бехкс. Документу надлежало смотреться почти буквальной стенограммой сведений, полученных из надежного источника. Причем источник не должен был быть доносчиком. Известно, что и иезуиты не выдают своих. Пусть он будет старым другом моего дедушки, доверившим ему тайное доказательство величия и непобедимости ордена. Хотелось бы всунуть в сюжеты евреев в честь покойного деда, но у Сю о евреях ничего не было. С иезуитами они не сочетались. Вдобавок, в онную пору в Пьемонте евреи вообще не интересовали никого. И нельзя же перегружать мозги правительственных слуг. Им требуются ясные и простые идеи, черные, белые, добрые, злые. Злых должно быть не более одного. Так как не хотелось отказываться от евреев, я их использовал для антуража. Они давали все же мне возможность подвести Бьянка к порогу размышления о подозрительности иудейства. Какое-то парижское или, хуже того, пьемонское место брать было нельзя, перепроверят. Оставалось отправить моих иезуитов в труднодостижимую даже для пьемонских тайных служб точку, известную только по легендам. Но иезуиты, божеские подлипалы, умеют пролезть везде и повсюду. Их загребущие пальцы дотягиваются и до стран, исповедующих протестантство. Подделка документов требует солидной документальной подготовки. Вот почему я вечно в библиотеках. Библиотеки обворожительны, как будто на перроне мелькают в глазах названия экзотических стран. Вроде и вправду путешествуешь. И я нашел в одной книге очень красивые картинки еврейского кладбища в Праге. Заброшенное кладбище с 12 000 обелисков, и так-то уж тесное. Однако памятников явно должно было быть больше. В течение столетий покойники там скучивались буквально один над другим. Там нет новых захоронений. Некоторые доски восстановили. Теперь это неровная толпа памятных досок, накрененных на все четыре стороны. Возможно, что сами евреи натыкали их в этом беспорядке, поскольку им чужды понятия гармонии и красоты. На этих полузаброшенных усыпальницах было лучше всего собирать иезуитов. В частности, потому что это абсурдно. Зачем могло понадобиться иезуитам устраивать слет на месте, священном у иудеев? Почему иезуитам было бы позволено распоряжаться этим забытым и, вероятнее всего, труднодоступным местом? На эти вопросы ответа не имелось. Тем рассказ выглядел солиднее. Я был почти уверен, что в представлении кавалера Бьянко, чем лучше пригнаны между собой детали, тем подозрительнее рассказ. Любителю Дюма мне было приятно описывать эту ночь и встречу богомерзких заговорщиков на пристанище мертвецов в слабом блеске чахоточной луны. Иезуиты сошлись в полукруг. Их толпа в черных широкополых шляпах кажется скопищем тараканов. Я с наслаждением рисовал сатаническую улыбку падре Бехкса, выбалтывающего дьявольские планы мерзких врагов человеческого рода. Отец мой, взирая с того света, радовался на меня с небес. Да нет, вернее, из своей пучины ада, куда Господь засылает медзинианцев и республиканцев. Я же выписал этих подлейших первозвестников зла в то время, как они расползаются во свояси, разносят по всем своим тайным кланам, ухоронившимся в странах света, новейший и инфернальный секретный умысел завоевания мирового господства. Снимаются с места, подобно воронью на восходе солнца, и этим кончается адская ночь, преддверие их дьявольского плана. Следовало, однако, писать скупо и рисковато, как положено в тайном донесении. Известно, что у полицейских осведомителей нет литературных претензий, и они не расписываются больше, чем на 2 или на 3 листа. Маябедник по этой идее должен был докладывать, что в описанную ночь все представители общества Иисуса, посланцы множества стран, имели свидание в Праге с иезуитом Бехксом. Тот же представил собравшимся отца Бергамаски, который по целой сумме провиденциальных причин сделался советником Луи Наполеона. Отец Бергамаски рассказал, что ему удалось подчинить Луи Наполеона влиянию иезуитского общества. Он отметил, что поступает все больше доказательств этого от императора. Восхищает, как изворотливо Бонапарт обманул революционеров, прикинувшись, будто принял их учение. Как ловко провел интригу против Луи Филиппа, скинув атеистическое правительство. В этом он выполнял наши инструкции. В 1848 году он предстал перед избирателями как честный республиканец. Ну, те дали себя обхитрить и избрали его президентом республики. Не забудем, и сколь рьяно помогал он душить Римскую республику, боролся с Мадзини и восстанавливал его святейшество на папском престоле. «Никто иной, как Луи Наполеон, поставил себе целью, — продолжал Бергамаски, — решительно уничтожить социалистов, революционеров, философов, атеистов и прочих негодных рационалистов, твердящих о суверенитете, народной воле, о свободном волеизъявлении, о свободе совести, религиозной, политической и гражданской». Роспуск законодательного собрания, арест представителей народа как предполагаемых заговорщиков, введение в Париже чрезвычайного положения, расстрел без суда всех мужчин, захваченных на баррикадах, высылка неблагонадежных в Каену, подавление свободы печати и собраний, ввод военного контингента в форты и оттуда по команде расстрел столицы в намерении испепелить ее, камня на камне, дабы с триумфом восстановилась католическая, апостольская, римская церковь на руинах Нового Вавилона. Затем народ был призван голосовать за то, чтобы на 10 лет продлить срок его личного президентского правления, а потом за то, чтобы республику переименовали в обновленную империю. Против демократии есть только это единственное верное средство — общенародное голосование. В нем ведь определяющая роль отводится крестьянам. Ну а крестьяне покорно выполняют, что им подсказали сельские священники. Самое интересное, я решил, Бергамаски скажет в конце насчет политической линии по Пьемонту. Именно в этом месте Бергамаски провозвестит, в чем состоят дальнейшие планы иезуитов. Те самые планы, что ко времени написания рапорта успеют уже воплотиться точно по намеченному. Этот безвольный королишка Виктор Эммануил мечтает о королевстве Италии. Его министр двора Кавур подогревает в нем эти капризы. Оба они жаждут не только изгнать Австрию с полуострова, но и отменить светскую власть его святейшества. Они все непременно обратятся за поддержкой к Франции, и поэтому их будет легко втянуть... Первым делом в войну против России, обещавши помочь им против Австрии, но забрав взамен Савойю и Ниццу.
Потом французский император прикинется, что готов споспешествовать пьемонцам. Однако после мелких локальных побед он заключит с австрийцами сепаратный мир и будет способствовать образованию итальянской конфедерации под управлением папы, в которую войдет Австрия и удержит при себе все свои итальянские владения. Таким образом, Пьемонт — оплот единственного либерального правительства на полуострове, окажется в подчинении и у Франции, и у Рима. И его будут контролировать французские войска, те, что посланы оккупировать Рим, и те, что размещены в Савойи.
Вот вам и документ. Я не знал, до какой точной степени пьемонтскому правительству понравится, что в нем Наполеон III выведен в качестве вредителя в отношении Сардинии и Пьемонта. Но я уже тогда уловил то, чему с возрастом судилось подтвердиться и личным опытом. Сотрудники спецслужб ценят, даже если не применяют непосредственно, документы, позволяющие шантажировать власть и правительство, вносить неразбериху, переворачивать все с ног на голову. И действительно, кавалер Бьянка внимательно вник в мой рапорт, время от времени поглядывая мне в глаза поверх текста, и дал свое заключение. Материал чрезвычайно значительный, тем уж в который раз подтвердилась моя гипотеза, что если шпион намерен открыть нечто доселе неслыханное, пусть он расскажет именно то, что нетрудно приобрести на любом второсортном книжном развале. Однако, хоть и мало понимая в литературе, кавалер Бьянка не так уж мало понимал во мне, поэтому добавил проницательно. Все высосано из пальца, естественно. «Помилуйте!» — оскорбился я. Он поднял руку, прерывая мои речи. «Оставьте, адвокат. Даже ежели документ чеканился на вашей кузне, мне и моим начальникам прямой расчет предъявить его правительству как достоверный. Вы ведь знаете, в наши времена это известно урби эт орби, что наш министр Кавур мнил, будто держит Наполеона III в кулаке». Он это мнил после того, как подослал к Наполеону графиню Кастильоне, женщину красивую, спору нет, и, конечно, француз без колебаний воспользовался ее расположением. Но со временем стало ясно, Наполеон не слушается Кавура. Выходит, графиня Кастильоне расточила свои красы понапрасну. Но разве что ей было в охотку. Однако неприличествует нам увязывать государственный интерес с шалостями гривуазной дамы. Очень важно, чтобы наш с вами государь, его величество, разочаровался в Бонапарте. Мы уверены, в самом скором времени Гарибальди или Мадзини, а может быть, оба сразу, организуют поход в Неаполитанское королевство. Если часом эта вылазка увенчается успехом, Пьемонту предстоит незамедлительно вмешаться, не оставлять же земли в руках заполошенных республиканцев. Чтобы вмешаться, придется пьемонцам пройти по итальянскому сапогу через папские государства. Так вот, надо настроить нашего монарха недоверчиво и враждебно по отношению к папе, а также, чтобы он не сильно прислушивался и к рекомендациям французского императора Наполеона III. Вот наши главные предварительные действия в интересах того, чтобы военный поход удался. Как вы поняли уже, дорогой адвокат, политика гораздо чаще определяется нами, покорными слугами государства, нежели теми, кто по представлениям народа придержит власть. Этот рапорт — первая моя по-настоящему серьезная работа. Уже не стряпать фиктивные завещания по заказам частных лиц. Я составил политически сложный текст, способный повлиять на политику Сардинии и Пьемонта. Признаться, мною овладело тщеславие. Тем временем пришел громовый 1860 год, громовый для судеб страны, но не лично для меня. Я ограничивался бесстрастным слежением за событиями, подслушивал праздно шатающихся в кафе, размышлял, что придется все глубже и глубже вкапываться в политику. Приходил к выводу, что самое перспективное для моих подделок — это те политические слухи, которые подслушаны в кафе, а не те вести, которые важно предсказываются в солидных газетах. Бездельники судачили, что великое герцогство Тосканское, герцогство Моденское, герцогство Пармское скидывают своих правителей. Так называемые папские миссии Эмилии и Романии освобождаются из-под контроля папы. Ждали аннексии королевства Сардинского. В апреле 1860 года вспыхнуло восстание в Палермо. Сплетничали, будто Мадзини написал главарям, что Гарибальди выступит им на помощь. Говорили, Гарибальди собирает людей, средства и оружие для военной экспедиции, и что бурбонский флот крейсирует в сицилийских водах, чтоб перерезать пути неприятелю. А вы знаете, что Кавур использует доверенное лицо, Лафарина, для давления на Гарибальди?
«Ну что вы такое говорите? Министр объявил подписку для приобретения 12 000 винтовок, как раз-таки именно для Гарибальди. А подписку-то запретили. Кто запретил? Королевские карабинеры, вот кто!» «Ну, прошу вас, не повторяйте это, очень прошу. Кавур, наоборот, содействует как может, и этот заем он поддерживает как может. Ну, еще бы! А уж винтовки-то им какие дают?» Ведь не нарезные же Энфильды, которых ждал Гарибальди, а бросовые железяки. Нашим отважным воинам только можно будет пострелять из них жаворонков. Мне известно от людей, приближенных ко двору, но не буду называть имен. Лафарина передал Гарибальди 8 000 лир и 1000 винтовок. Да, хотя обещано было 3 000, а 2 000 отхватил губернатор Генуи.
«А при чем тут Генуя?»
«Сами подумайте, не на ослах же гарибальдийцы отправляются в Сицилию?» «Гарибальди подписал контракт о приобретении судов. Он купил 2 корабля, отправляются из Генуи, откуда-то неподалеку от Генуи. Знаете, кто выступил гарантом выплаты?» «Гарантировали масоны, а точнее генуэзская ложа».
«Да какие к чертям ложи? Масоны — выдумка иезуитов».
«Помолчали бы, а вас-то все знают, вы и есть самый явный масон».
«Из проверенного источника нам известно, что на подписании договора присутствовали...» Дальше шепотом. «Адвокат Рикарди и генерал Негри де Сен-Фрон».
«А это еще что за супчики?
Как не знаете?» Шепот переходит в шелест. «Руководители тайного отделения». Точнее, высшего политического надзора. Это служба осведомления председателя совета. Это люди всемогущие. Они важнее премьер-министра. Вот кто они. А вы масоны, масоны. Это вы ошибаетесь. Можно служить в тайном отделении и в то же время быть масоном. Полезнее для работы.
5 мая стало гласно, что Гарибальди с 1000 добровольцев отплыл на кораблях, держа курс на Сицилию. Пьемонцев там насчитывался хорошо, если десяток. Имелись иностранцы, а также в великом количестве адвокаты, врачи, аптекари, инженеры и сельские помещики. Так называемых людей из народа среди них было мало. 11 мая гарибальдийские корабли пристали в Марсале. Куда смотрел бурбонский военный флот? Похоже, что этот флот напугался двух английских кораблей, патрулировавших в порту формально для защиты прав англичан, экспортирующих из Марсала вино. Французы побоялись, что британцы встанут на сторону Гарибальди. Короче, за какие-то считанные дни гарибальдийская тысяча, так их стали сразу же называть, разбила бурбонцев под Калатафями и набрала новых солдат из местных волонтеров. Гарибальди провозгласил себя диктатором Сицилии на службе у короля Виктора Эммануила II, а ближе к концу месяца они захватили и Палермо. А, Франция, Франция! Отчего же она молчит? Франция, казалось, занимала позицию наблюдения, хотя один француз, даже познаменитее Гарибальди, Александр Дюма, прославленный романист, на своем собственном судне «Эмма» поспешил поддержать свободолюбцев, везя им оружие и немало денег. В Неаполе несчастный король обеих Сицилий, Франциск II, в ужасе от побед гарибальдийцев и от предательства собственных генералов, поспешил обнародовать амнистию по политическим приговорам и заново принять статут 1848 года, который сам до этого отменил. Но опоздал. В его столице низы уже были обуяны смутой. Как раз тогда, в начале июня 1860 года, я получил записку от кавалера Бьянко с указанием быть готовым в 12 часов ночи. За мной заедет карета в нотариальную контору. Не самый общепринятый, конечно, час. Я чувствовал, что назревает любопытное дельце. В полночь, потный, в те дни жара до самых пяток прожигала туринцев, я ждал перед воротами дома. Карета с глухими стеклами, затянутыми занавеской. В ней кто-то сидел, не представившийся. Мы приехали куда-то. Я чувствовал, что мы не слишком удалились от центра. Даже что-то мне подсказывало, будто карета несколько раз прокружила по тем же улицам. Мы высадились во дворце колодца. Ободранные стены, типичный плебейский быт, чугунные решетки, балконы, навесные переходы в квартиры. Меня ввели в низкий лаз, за которым открывался длинный узкий ход. В конце этого хода еще одна небольшая дверь вела в подъезд совершенно иного здания. Простор, торжественная широкая лестница. Однако мы поднялись не по ней, а по задней, неказистой. Наконец мы в кабинете со штофными обоями. Большой портрет короля на стене. Стол под зеленой ковровой скатертью. За столом 4 человека. Один из них был кавалер Бьянко. Он и представил меня остальным. Никто не протянул руки, ограничились короткими кивками.
— Садитесь, адвокат. Господин от вас по правую руку — генерал Негри ди Сен-Фрон. Слева от вас — адвокат Рикарди. Напротив вас — профессор Боджо, депутат парламента от Валенци-По.
Из застольных разговоров, подслушанных в кафе, мне было известно, что те двое — руководители высшего политического надзора, которые, утверждала молва, помогли Гарибальди купить корабли. А Боджо я тоже знал по имени. Он был журналист, в 30 лет уже профессор права. Недавно был выбран депутатом. Человек, приближенный к Кауру, розовощекий, усатый, с крупным моноклем размером с приличное бутылочное донце и с видом самого наивного на свете простака. Но почтительность остальных говорила без слов, какими полномочиями пользуется он при правительстве. Негри де Сен-Фрон взял слово первым. «Дорогой адвокат, мы знаем, сколь успешно вам удается наводить справки, и отмечаем, до чего сдержанно и рачительно вы со справками обращаетесь. Поэтому сейчас вы получите деликатное задание. Выполнять его предстоит в местах, недавно завоеванных генералом Гарибальди. Не принимайте этот обескураженный вид». «Вам не поручено вести краснорубашечников в атаку. От вас, как водится, ждут справок. Но для того, чтобы объяснить, какие же именно сведения интересуют правительство, мы вынуждены доверить вам то, что без колебаний назову государственными тайнами. Из этого вам будет ясно, какую высшую осмотрительность от вас потребуется проявлять с сегодняшнего дня и до скончания операции». Естественно, и после того. К тому, надеюсь, точно выразится, вас подведет забота о самосохранении. А мы о вашей-то безопасности, естественно, всемерно заботимся. Дипломатичнее умри не скажешь. Сен-Фрон всемерно заботился о моем здоровье и поэтому оповещал меня, что если мне вздумается болтать о том, что я сейчас готовлюсь услышать, тогда, не ровен час, здоровье моему могла бы приключиться какая-нибудь внезапная угроза. Однако такое предисловие позволяло и предположить, что по серьезности поручения соответственной будет и плата. Поэтому я важно кивнул Сен-Фрону продолжать речь. Никто не объяснит вам положение удачнее, чем депутат Боджо, в частности, потому что к нему и сведения, и пожелания поступают из высочайшего источника, к которому он приближен. «Прошу вас, досточтимый профессор». «Вам следует знать, адвокат, — вступил тут Боджо, — не сыщется в Пьемонте преданнейшего, чем я, ценителя нашего цельного и благородного воина, нашего генерала Гарибальди. Как он успел в Сицилии с горстью отважных, против самой оснащенной европейской армии? Это какое-то чудо!» «Из этого начала мне стало ясно. Боджо... заклятый ненавистник Гарибальди. Я решил слушать дальше, не перебивая. Тем не менее, хотя и правда, что Гарибальди провозгласил себя диктатором завоеванных территорий лишь от имени Виктора Эммануила II, кое-кому из окружения Гарибальди это не нравится. Ему дышит в затылок Мадзини, интригует, чтобы на юге вспыхнуло массовое восстание и была провозглашена республика. А мы знаем, до чего этот Мадзини ловок убеждать. Беззаботно проживая себе за границей, он убедил немалое число недоумков пойти на смерть. Среди самых близких соратников генерала Криспи и Никотера мадзинианцы первейшего разбора. Они пагубно влияют на генерала, не способного распознать злоумышленников и интриганов. В общем, мы вполне уверены, Гарибальди в скором времени двинется на Мессину. Он форсирует пролив и окажется в Калабрии. Гарибальди — превосходный военачальник, набранные им добровольцы — энтузиасты. К нему примкнуло значительное количество сицилийцев, то ли из патриотизма, то ли из страха, а бурбонские генералы уже проявили такое бессилие, что поневоле подозреваешь, не тайные ли подкупы сыграли свою роль, так резко повлияв на их боеспособность. Не станем сообщать им, что мы начинаем догадываться, от кого исходят подобные щедроты. Ясное дело, не от нашего правительства. Значит, Сицилия во власти Гарибальди.
И если в его же власти окажутся и все три провинции Калабрии и провинция Неаполя, генерал с поддержкой мадзиниевских республиканцев овладеет королевством в 9 миллионов душ. Пользуясь безграничной поддержкой подданных, он превзойдет могуществом нашего монарха. Чтобы избежать столь неугодного итога, нашему монарху только и остается, что самому выступить на юг с войском. Пройти, конечно, не без потерь, через папские государства и попасть в Неаполь, опередив Гарибальди. Это ясно?
Ясно, но не вижу, чем могу лично я.
Погодите. Экспедиция Гарибальди вдохновлялась волной патриотизма. Чтобы сдержать эту волну, а точнее, чтобы нейтрализовать ее, мы должны распространить мнение посредством контролируемых слухов и газетных публикаций, будто в гарибальдийский штаб просочились двуличные и непорядочные люди. Соответственно, и потребовалось вмешательство Пьемонта.
«Точнее», — подал голос адвокат Рикарди, который все это время молчал, — «не следует подрывать доверие к самой экспедиции. Нам желательно только ослабить доверие к революционному строю, возникающему в результате экспедиции. Граф Кавур сейчас посылает в Сицилию своего Лафарина, убежденного сицилийского патриота, побывавшего и в ссылке». По всему потому ему обеспечено полное доверие Гарибальди. Однако он многие годы работает и на наше правительство. Им было основано национальное итальянское общество, борющееся за присоединение королевства обеих Сицилий к единой Италии. Лафарина уполномочен внести ясность в некоторые аспекты, да нельзя тревожащие, о которых нас оповестили. Похоже на то, что в своем идеализме и неподготовленности генерал Гарибальди допустил там у них такое правление, которое противоречит самой идее правления. Естественно, его превосходительство не имеет возможности следить за всем. Его личная добросовестность вне всяких обсуждений, но кому он передоверил руководство? Кавур ожидает от Лафарина полного рапорта обо всех обнаруженных злоупотреблениях. Но мадзинианцы сделают все, что могут, чтобы отгородить Лафарина от народа, то есть от тех слоев общества, среди которых удобнее собирать данные о непорядках. И в любом случае наше управление доверяет Лафарина лишь постольку поскольку, — снова вмешался Боджо. Я ничего не хочу сказать, но он тоже, как те, сицилиец. Может, они и порядочные люди, но ведь они не похожи на нас, правда? Поезжайте с рекомендательным письмом к Лафарина и опирайтесь на него, но чувствуйте себя свободным в работе и поступках. От вас не требуют собирать только подлинные бумаги, напротив, как вы делали уже и прежде. Можете их сами производить по ходу дела.
«А как я попаду туда и в каком обличье?»
«Мы, как обычно, продумали досконально все», — улыбнулся Бьянко. «Господин Дюма, чье имя вы не можете не знать, популярный сочинитель, плывет к Гарибальди в Палермо на собственном корабле «Эмма». Не очень понятно, зачем он плывет. Может быть, просто хочет описать гарибальдийский поход в своих романах. А может, из тщеславия, чтобы потом хвастаться дружбой с великим человеком. Как бы то ни было, через 2 дня он причалит в Сардинии, в заливе Арзакена, то есть в границах нашего государства. Послезавтра же на рассвете вы, любезнейший адвокат, отплывете из Генуи на одном из наших судов, которое доставит вас в Сардинию. Там вы встретитесь с Дюма. Покажете ему рекомендацию, написанную одним знакомым, которому Дюма многим обязан и всячески доверяет. Вы будто бы журналист, пишущий для изданий, которыми начальствует профессор Боджо. Вас послали в Сицилию за репортажами о походе Дюма и о походе Гарибальди. Так вы примкнете к тем, кто окружает романиста. Высадитесь с ними в Палермо. Высадка с Дюма вам придаст вес в общих глазах. Это не то, что являться самому по себе. Сможете потеряться среди волонтеров, послушать настроение толпы. Еще одно письмо известного уважаемого человека откроет вам доступ к молодому офицеру на службе у Гарибальди, к капитану Ньево. Гарибальди, судя по всему, назначил его главным вице-интендантом. Достаточно сказать, что уже в момент отплытия Ломбардии и Пьемонта, кораблей, доставивших гарибальдийцев в Марсалу, Ньево принял у Гарибальди средства в размере 14 тысяч лир. Это часть тех 90 тысяч, которые касса всей военной операции. Мы не знаем, почему на эту административную роль назначили именно Ньево. Он, по нашим сведениям, писатель. Но, похоже, у него репутация честнейшего человека. Ему будет приятно познакомиться с вами как с литератором, с газетным репортером и вдобавок приятелем знаменитого Дюма.
Дальше мы обсудили практические стороны задуманного дела и мое вознаграждение. Наутро я закрыл нотариальную контору на неопределенный срок, собрал мелочи и, по какому-то наитию, уложил с собой сутану, оставшуюся от отца Бергамаски. Я вынес сутану из дедова дома, прежде нежели весь дом отошел к кредиторам.
В Гарибальдийской тысяче. March 1897.
Не знаю, сумел ли бы я восстановить все течение событий, а в особенности изменение чувств, владевших мной в дни сицилийского путешествия, июнь 1860, март 1861, если бы в прошлую ночь, разбирая старые бумаги в ящиках внизу в магазине, не нашарил бы на дне кипу каких-то покоробленных листов. Как выяснилось, я в то время вел памятный календарь, скорее всего, для отчета туринским работодателям. Между набросками имеются пробелы. Ясно, что я помечал все то, что казалось мне существенным, или чему я желал бы придать существенность. А о чем я тогда умолчал, не могу знать. С 6 июня на Эмме. Дюма принял сердечно. Он в легкой тужурке светло-коричневого цвета. Весь вид выдает мулата, какой он и есть. Смуглая кожа, вздутые чувственные губы, курчав. Африканец-дикарь. В остальном же взгляд имеет подвижный и ироничный. Улыбку сердечную, фигуру пухлую. Любит приятно жить. Припоминаю легенды о нем. Какой-то франтик в Париже в его присутствии пошел распространяться о происхождении первобытного человека и низших расах. Дюма сказал: «Конечно, сударь, я потомок обезьяны, а вы ее предок». Он мне представил команду: капитан Багран, помощник капитана Бремон, лоцман Падиматос, волосатый как кабан, даже на лице, где не борода, там просто шерсть, из зарослей только белки блестят, и в особенности повар Жан Бойе. Дюма с ним так обращается, будто повар у него на корабле первое лицо. Дюма путешествует со свитой, как феодал. Падиматос проводил меня в каюту и по пути осведомил, что коронное блюдо Жана Бойе — это спаржа горошком. Любопытный кулинарный казус. Каждый думает сразу о зеленом горошке, а горошка там как раз-то и нет.
обогнули остров Капрера. На нем отдыхает Гарибальди, когда не воюет. Что до его превосходительства, скоро вы его встретите, — сказал Дюма. От одного упоминания на лице его выразился восторг. С этой белокурой бородой и голубыми глазами он вылитый Иисус в тайной вечере Леонардо. Его движения грациозны, голос мил, он добросердечен, однако стоит вам произнести при нем слова «Италия» и «Независимость», и он пробуждается, как вулкан, огонь и лава. Он не носит оружие, но чуть бой хватает первую попавшуюся саблю, отбрасывает ножны и кидается на врага. В нем одна только слабость. Он считает себя пупом вселенной. Происшествие. На борту оживление. Матросы выловили крупную черепаху. Оказывается, и такое попадается южнее Корсики. Дюма в экстазе. Предстоит работенка. Сначала повернем ее на спину. Дурашка выглянет. Что там? Тут мы ей голову-то отрежем. Потом подвесим ее за хвост на полсуток. Выпустим кровь. Снова уложим на спину. Всунем хороший нож между брюшными и спинными пластинами. Главное — не зацепить пузырь. Если растечется желчь, черепаху есть будет нельзя. Вынем внутренности. Сохраняется только печень. Прозрачная кашица, которая у ней внутри, не идет в пищу. Но там есть два мясных орешка. Они похожи на телячьи филеи, вкусом и белизной. Отрубим, кроме того, перепонки, шею и ласты. Нарежем их на мелкие куски, выдержим для очистки, зальем добрым бульоном с перцем, гвоздикой, морковью, тимьяном и лавром. Все это будем варить 3 или 4 часа на малом огне. Тем временем нарежем пулярдку на длинные ломти. Приправим петрушкой, луковой стрелой, анчоусом. Все это сварить в кипящем бульоне, бульон слить, соединить с черепаховым мясом, добавить 3-4 бокала Мадеры. Если нет Мадеры, можно и Марсалу с чарочкой наливки или рома. Но это уже не то. А нас с вами ждет черепаховый суп завтра на ужин. Мне понравился человек, увлеченный хорошей кухней. Почти простил его сомнительную породу. 13 июня. Эмма с позавчера в Палермо. В городе столько краснорубашечников, что улицы похожи на маковое поле. Но некоторые добровольцы-гарибальдийцы одеты и вооружены как попало. Бывает, что только перо на шляпе, остальная одежда обычная. Кумача не найдешь с огнем, готовая кумачевая рубаха стоит целое состояние. Их скорее увидишь на благородном сословии, на отпрысках, примкнувших к гарибальдийцам уже после того, как первые и самые кровавые сражения были выиграны. А у тех, кто в армии с самой Генуи, таких рубашек почти никогда и нет. Кавалер Бьянка снабдил меня достаточной суммой, чтобы не бедствовать в Сицилии. Я с самого начала достал себе потрепанную военную форму, чтобы не выглядеть новоприбывшим. Рубашка, застиранная до розовости, и видавшие виды — кубовые панталоны. Но рубашка-то обошлась мне в 15 франков. В Турине 4 можно купить на это. Цены вздуты. Яйцо стоит 4 су, хлеба фунт 6 су, мясо фунт 30. Отчего так? То ли остров этот скуден, и приезжие уже потребили все, что имелось, то ли палермитанцы решили, что войско Гарибальди неспослано им самим Богом и не упускают своего счастья.
Встреча двух великих людей во дворце Сената, точно как в парижской мэрии в 1830 году, ликовал Дюма, выглядела театрально. Не знаю, кто из них двоих больший кривляка. Дорогой мой Дюма, как мне вас не хватало! Генерал почти кричал. Дюма в ответ рассыпался в восторгах. Генерал отнекивался. «Нет, не мне, не мне, а вот этим людям надо воздать должное. Они гиганты!» И тут же молодцам из свиты. «Отвезти господину Дюма — лучший апартамент во дворце. И даже того будет мало для человека, который привозит такие письма. В письме сказано, что скоро мы получим 2500 солдат, 2000 ружей, 2 парохода». Я глядел на героя с недоверием. После смерти папаши я на всех героев гляжу с недоверием. Дюма описывал его как Аполлона, а на самом деле ни высокий рост, ни блондин, а белесый, ноги низкие и кривые, видимо, и ревматизм имеется, по походке судя. На лошадь он залезал кряхтя, два адъютанта подсаживали. К вечеру у дворца собралась толпа с криками «Многое лето, Дюма! Виват Италия!» Ему очень понравилось. Я же подумал, что все, наверное, подстроено Гарибальди. Догадался, что запозер его гость и хочет обещанные ружья. Я потолкался в толпе и послушал, что говорят. Их диалект непостижим, как разговор африканцев. Но все же я уловил смысл. Один в толпе спрашивал, кто такой Дюма, которому кричат «Виват», а другой отвечал, что это черкесский князь, набитый деньгами, дает деньги Гарибальди. Дюма перезнакомил меня с людьми генерала. Меня поразил один с хищным взором. Это был полномочный представитель диктатора, лейтенант Нино Биксио. Он меня так напугал, что я предпочел держаться от него подальше. Надо найти какую-нибудь харчевню, куда ходить и подслушивать незамеченным. Сицилийцы считают меня гарибальдийцем, а участники похода — вольным журналистом. Опять видел Нино Биксио. Тот инспектировал город. По многим слухам, экспедиции командует он. Гарибальди отвлекается. Генерал мысленно в будущем. Он хорош для атаки, увлекает людей. А Биксио занят настоящим делом. Он способен собрать и привести в порядок войска. Биксио проезжал, а один гарибальдиец говорил при мне товарищу. «Ты гляди, как зыркает, как саблей наотмашь. Биксио, даже имя такое, что кажется чик и рубанет». Разумеется, волонтеры глаз не сводят с Гарибальди и его свиты. Опасная штука для них самих. Военачальники, кумиры солдат чаще всего кончают жизнь на плахе во имя процветания царства. Мои туринские наниматели совершенно правы. Эта гарибальдийская мода никак не должна укрепляться. Иначе все карликовые государства, расположенные к северу, напялят красные рубахи и установится республика. 15 июня. Трудновато объясняться с местными. Единственное, что ясно, это что дерут втридорога с любого, кто похож на пьемонца, хотя пьемонцев в этой армии раз-два и обчелся. Нашел закусочную, где недорогие ужины и имеются превосходные блюда, только я их не умею называть. На местном диалекте не выговоришь. А вообще, по виду, пирожки с селезенкой, с очень порядочным местным вином, их глотаешь и глотаешь, не останавливаешься.
подружился за едой с волонтерами. Одного зовут Абба из Лигурии, лет не более 20, а другого — Банди. Банди — журналист из Ливорна, приблизительно моего возраста. По их рассказам восстановил, как шла высадка и что происходило в первые дни. «Ты бы видел Симонини», — разглагольствовал Абба. «Высадка в Марсале — чистый цирк. Перед нами, значит, Стромболи и Капри, корабли бурбонцев. Наш ломбардец налетает на скалу. Нина Биксио кричит, что лучше пусть захватывают корабль с пробоиной, чем целый и хороший, и что следует затопить еще и Пьемонт. Это вроде нерочительно, я сперва подумал. А потом решил, ежели разобраться, Биксио прав, не дарить же было корабли бурбонцам». И вообще, великие полководцы, высадившие армию, жгут корабли. Но Пьемонт начинает высадку. Стромболи палит из пушек, но там осечка. Капитан английского судна, что в порту, поднимается на борт Стромболи и говорит французскому капитану, что в городе находятся английские подданные, так что французы ответят за международный инцидент. Ты ведь знаешь, англичане в Марсале блюдут свои интересы. Я имею в виду экспорт вина. Бурбонец отвечает, что ему наплевать на инциденты, палит из пушек снова, дает осечку опять. Когда, наконец, французским кораблям удается кое-как выстрелить, ядра не попадают ни в кого. Разорвало только на улице собаку.
— То есть вам в конечном счете пособили англичане?
— Ну, они разок спокойно высказались, и все, но французы оказались в затруднении. — А какие отношения у генерала с англичанами?
Абба развел руками и поднял глаза. Ему, де пехотинцу, положено воевать и не задавать вопросов.
Ты вот послушай. Десантируют в городе. Что первым делом? Взять телеграф, перерезать провода. Отправляют лейтенанта и несколько солдат. При их появлении телеграфист убегает. Лейтенант находит на телеграфе текст свежепосланной депеши из Марсалы военному коменданту Трапани. Два парохода с сардинским флагом саживают людей в порту. Пока он читает, приходит ответ. Один из солдат, пришедших с лейтенантом, служил телеграфистом в Генуе. Он расшифровывает текст. Сколько людей, зачем саживаются? Офицер ему диктует. Прошу исправить ошибку. Грузовые суда из Джирдженти, грузом серы. Ответ из Трапани. Вы идиот. Лейтенант перерезает провода и уходит очень довольный.
«А я думаю, — вмешивался Банди, — что высадка была не буфонада, не то, что сейчас описал Абба. Помню, мы стояли на рейде, с бурбонских кораблей действительно метали гранаты и стреляли, но мы не унывали, что правда, то правда». Среди той пальбы вдруг какой-то монах, толстый, старый, машет шляпой, вроде приветствует. Ему кричат: «Эй, преподобие, нашел тоже место, дуй отсюда!» Гарибальди тут поднимает высоко руку и торжественно ему: «Святой отец, что вы тут ищете? Не слышите разве, как свистят ядра?» «Монашек, меня не устрашают ядра, я из бедного братства святого Франциска, я сын Италии». «Так вы что ли за народ? За народ, за народ!» И тогда-то стало ясно, что Марсала наша. Генерал тогда послал Криспи в налоговое управление от имени Виктора Эммануила, короля Италии, реквизировать казну. Деньги передали под расписку интенданту Ачерби. Королевство Италии еще не существовало тогда. Расписка, которую Криспи выдал в налоговое управление Марсалы, стала первым документом, где Виктор Эммануил именовался королем Италии.
«Я воспользовался случаем выведать, но разве интендант не капитан не его?»
«Не его, а заместитель Ачерби», — объяснил Абба. «Молодой, а уже такой знаменитый писатель, истинный поэт. По лицу прямо видно вдохновение. Он всегда один, вечно смотрит вдаль, словно пробует расширить горизонт. Думаю, Гарибальди очень скоро назначит его полковником».
Ему вторил Банди.
Под Калатафями не его замешкался, следил за раздачей хлеба, и тут Бацетти как заорет «В атаку!» Не его сразу кинулся прямо в схватку. Он полетел на врага, как черная птица, развивая фалды плаща, и одну фалду тут же прошила пуля. Этого хватило, чтобы я не взлюбил ни его. Мой ровесник, а знаменит, поэт и воин. Конечно, пуля пробьет плащ, если ты его растопыриваешь. Очень умно. Дырка получена, однако, прошу заметить, не в груди, а в плаще. Тут Альба и Банди перешли к сражению под Калатафями. Чудом взятая победа. 1000 добровольцев против 25 000 бурбонцев, гораздо основательнее вооруженных. «Гарибальди скакал в голове», — расписывал Абба, — «на гнедом великом визире, под изумительным седлом, при фигурных стременах, в красной рубахе и в венгерской папахе. Близ Салеми к нам примкнули тамошние добровольцы. Они стекались со всех сторон, конные, пешие, сотнями, черт знает что, вооруженные горцы до зубов. Головорезы такие, господи упаси, взгляд, что прицел в упор. Привели их порядочные господа, помещики. Салеми — грязная дыра, улицы — канавы, но у монахов были приличные монастыри. Мы селились в монастырях. В те дни к нам поступали неоднородные сведения о противниках. Их там, дескать, 4000, нет, 10 000, нет, 20, с конницей и с пушками. И они укрепляют там, нет, в другом месте, наступают, отступают, покуда этот враг внезапно не пошел на нас. Их было 5000, а может быть и 10 000. У нас кое-кто до сих пор считает, что 10. Между ими и нами дикое поле. С гор на нас идут неаполитанские егеря, такие уверенные, спокойные, по всему видно, знают свое дело. Не то что мы, ворон только гораздо и гонять. И у них заунывные охотничьи рога. Трубят, пугающие звуки. Первый заряд выпустили в обед, в полвторого. Стреляли опять-таки неаполитанские егеря, прошедшие к тому времени через шпалеры колючих опунций. «На их огонь не отвечать, на их огонь не отвечать!» — загласили наши капитаны. Но пули егерей летали над нашей головой и мяукали. Не отвечать было трудно. Недолет, перелет, играет трубач его превосходительство генерала, играет бегом марш. Пули сыплются градом, гора впереди — просто облако дыма, столько на ней огневых точек. Мы бежим по полю, прорываем линию обороны врага. Я повертываюсь, вижу, Гарибальди во весь рост, с саблей. Медленным шагом он идет под пулями по ратному полю. Биксио летит к нему галопом, чтобы прикрыть своим конем, с криком «Ваше превосходительство, вы рискуете умереть!» А тот отвечает «Что может быть лучше смерти за родину?» И идет себе под тем же самым градом пуль. Я даже испугался, что генерал считает битву проигранной и ищет смерти. Но тут же долетают громовые выстрелы наших пушек, как будто тысячу рук нам пособляют в нашем деле. Вперед, вперед, вперед! В ушах только труба, непрерывный сигнал, бегом марш! Штыковая атака, карабкаемся на гору, первый, второй, третий уступ. Бурбонские батальоны пятятся на вершину, они скучиваются, их кажется больше. Боязно, как их штурмовать? Их множество, и они наверху. А мы под ними, растерянные, изнуренные. Затишье. Бурбонцы засели сверху, мы залегли под ними. От них то и дело попыхивает, от нас то и дело попукивает. Они вдобавок еще скатывают валуны и кидаются камнями. Говорят, что камнем ранило его превосходительство. Меж кактусов, помню, умирал молодой доброволец на руках у двоих товарищей. Прежде чем закрыть навеки глаза, он просил товарищей быть милосердными к неаполитанцам, ведь и те тоже итальянцы. Весь откос завален павшими, но не слышится жалоб. Неаполитанцы кричат сверху «Да здравствует король!» Тем временем подходят подкрепления. «Помню, ты появился, Банди. Ты был весь израненный. Помню, что пуля вошла тебе в левую часть груди, и я сказал себе «Этот уже мертв». Но однако, когда мы шли на последний приступ, ты ведь шел впереди всех. Как ты смог? — Пустяки,
— бурчал Банди. — Царапины! — А помнишь францисканцев? Воевали вместе с нами. Там был один худой и грязный, с дульнозарядным штуцером, куда он вколачивал пули и даже камни. Лез наверх и с охотой выпускал все это по неприятелю. Еще одного помнишь? Его еще подранило в ляжку. Выковырнул пулю из тела, выбросил пулю и опять ринулся в бой. Описав Калатафими, Абба переходил к битве у Адмиральского мостика. «Пропади я к чертям, Симонини! Такие дни описаны у Гомера! Мы штурмуем Палермо! Нас встречает толпа местных повстанцев! Один кричит «Черт!» крутится вокруг себя!» Отступает на 3-4 шага, будто пьяный, и сваливается в большую канаву, к подножию двух тополей, рядом с неаполитанским стрелком, прежде угроханным. Поди какой-то из часовых, наши сняли их вначале. Тут я слышу, вроде генуэзец, под ураганом свинца, с растяжечкой на своем диалекте спрашивает. «Трам-тарарам, а пройти-то здесь как?» В эту минуту ему пуля в лоб. Наповал, расколот череп, а на Адмиральском мосту, на дороге, под быками моста, на берегу, в огородах, всюду штыковые бои. На заре мы, наконец, захватили мост, но дальше не можем идти из-за шквального обстрела. Стреляют пехотинцы, засевшие за какую-то гряду. Конница летит на наш левый фланг, но мы эту конницу отбили, перешли мост, группируемся на перекрестке у ворот Термини. Опасное место. Простреливается пушками с бурбонского корабля. Перед нами баррикада. Стреляют и те. Да нам что за дело? На кораблях бьют склянки шторм. Бежим по переулкам. И вдруг, что за пристранная картина? Держась за перила руками, а руки у них, как лилии, три в белых одеждах девицы, неслыханной красоты. Глядят на нас, онемели, ну, вылитые ангелы с фресок. «Кто вы? Мы итальянцы? Оказывается, они монахини. Бедняжки, — подумали мы, — а хорошо бы их освободить и повеселить. Они как закричат: «Да здравствует святая Розалия!» А мы им: «Да здравствует Италия!» И они нам вторят: «Виват Италия!» Этими своими певческими голосками. Пожелали нам победы. Мы еще 5 дней провоевали в Палермо до перемирия. Но сестрички не дули в ус. И мы обходились потаскушками. Использовать ли этих двоих энтузиастов? Молодые только-только обстрелялись, обожествляют генерала Гарибальди и сочиняют звонче, чем Дюма. В их рассказах куры становятся орлицами. Сами они, допускаю, кое-как справлялись с боевыми заданиями. Но возможно ли, чтоб Гарибальди спокойно гулял под обстрелом, когда его можно опознать за версту? А если это правда, значит, враги по высокому приказу нарочно целятся мимо. Эти мысли у меня возникли в первый раз, как я наслушался нашего трактирщика. Тот, похоже, дядька тертый и бывал во всех концах полуострова. Так что, когда он говорит, кое-что я понять могу. Он-то и присоветовал мне перемолвиться с доном Фортуната Мизумечи, нотариусом. Мизумечи знает все обо всех, и он видит их насквозь, этих новых приезжих. К нему, естественно, не в красной рубахе. И я вспомнил о сутане Падре Бергамаски. Умело прилизать волосы, елейная мина, потупить взор. Вот я уже выскользнул с постоялого двора, неузнаваем. Неосторожность, однако. Ходили слухи, что вот-вот вышлют всех иезуитов с острова. Но как-то мне сошло. Вдобавок, как мишень неминучей несправедливости, иезуит вызывает тем пущее доверие у всех, кому не нравится Гарибальди. Затеял первый разговор с доном Фортуната в кафе, где тот попивал кофеек после утренней мессы. Шикарное кафе в самом центре. Дон Фортуната нежился, запрокинув лицо под солнышком и опустив веки.
Он был небрит и в черной визитке с черным галстуком, невзирая на летнюю жару. В желтых пальцах полузатухшая сигара. Отмечаю, что они кофе готовят с цедрой. Интересно, кофе с молоком тоже? Сидел за соседним столом, пожаловался на зной. Дело сделано, разговор завязан. Представился корреспондентом римской курии, посланным разузнать, что там творится у них в этой Сицилии. Мезумечи поэтому разговорился. «Преподобный отец, кто поверит, что какая-то тысяча, набранная откуда придется, вооруженная чем попала, приплыла в Марсалу и захватила город, не потеряв ни единого человека? Бурбонские корабли, а это второй в Европе флот после английского, стреляли, стреляли, но не попали ни в кого. Вы в это верите? А далее? В Калатафеме? Все та же тысяча побродяг, к которым подогнали еще сотню-другую челядинцев их хозяева-помещики, желавшие подольститься к оккупантам. Против войска, которое по обученности и вооружению одно из первых в мире. Не знаю, представляете ли вы, что такое Бурбонская военная академия? И что тысяча побродяг с привеском нищих обращают в бегство 25 тысяч обученных бойцов, из которых, правда, воевала только часть, а остальных почему-то удерживали в казармах. Реки там текли, сударь мой, реки денег. Ими были подкуплены и офицеры на военных судах в порту в Марсале. Не сомневаюсь, что был подкуплен генерал Ланди под Калатафеми. Сражение не кончилось. Дело шло к вечеру. Он мог бы выпустить свежее подкрепление и разогнать к черту этих ряженых. Вместо этого он отошел на Палермо. Сколько дали ему? 14 тысяч дукатов, по моим сведениям. Ну и что ему за это было? Да за гораздо меньшую провинность пьемонцы лет 12 назад расстреляли генерала Ромарина. Не то чтобы я обожал пьемонцев, но у пьемонцев по военной части все строго, а бурбонцы просто сместили с должности Ланди и заменили его генералом Ланца. Ланца тоже был подкуплен пьемонтом. С самого начала, не сомневаюсь. Подумайте только, как бурбонцы сдали Палермо? Гарибальди усилил свою банду, набрав 3500 бестий из сицилийских висельников. Но Ланца-то располагал 16 тысячами солдат, 16 тысячами, и почему-то не выставлял их в сражение. Он выставлял их мелкими группами, и их, естественно, постоянно громили. Да еще в Палермо, знамо дело за деньги, какие-то предатели залезали на крыши и стреляли бурбонцам в спину. В порту, на глазах у бурбонского флота, пьемонские корабли сгружали ружья для добровольцев. Позволили Гарибальди дойти до тюрьмы Викарии и до берега приговоренных. Он освободил еще 1000 каторжан. Они все влились в его войско. А что творится в Неаполе? Нашего бедного государя окружают негодяи. Уже роздана им плата, и у него уже земля загорелась под ногами. А на чьи все это делается деньги? Преподобный отче, мне просто удивительно, что в Риме это неизвестно. На деньги английских масонов, на чьи еще? Видите вы связь? Гарибальди — масон, Мадзини — масон. Мадзини проводит всю ссылку в Лондоне в общении с английскими масонами. Кавур — масон, получает инструкции от английских лож. Все, кто окружает Джузеппе Гарибальди, — масоны. Они задумали не столько развалить королевство обеих Сицилий, сколько нанести смертельный удар его святейшеству. Потому что, безусловно, после обеих Сицилий Виктор Эммануил захочет еще и Рим. Верите вы в сказочку о добровольцах, выступивших с кассой в 90 тысяч? 90 тысяч лир не хватило бы даже на прокорм всей Аравы объедал и опивал. Их поди пропитай, сожрали все подчистую в Палермо и разграбили все окрестности города.
Нет, масоны из Англии передали Гарибальди 3 миллиончика французских франков в золотых турецких пиастрах, которые ходят по всему Средиземноморью.
Да как они хранят столько золота?
Его хранит доверенный масон Гарибальди, капитан Ньево. Мальчишка, нет ему еще 30. Главный казначей, и черти эти осыпают деньгами генералов, адмиралов, кого хотите, а крестьянам шиш. Те пускай голодают. Ждали крестьяне, что Гарибальди нарежет им земельку хозяев. А генерал Гарибальди, естественно, угождает тем, у кого земля и у кого деньги. Погодите, скоро случится, что голодранцы, пришедшие умирать под Калатафями, поймут, наконец, что для них ничего не поменялось. Они начнут тогда стрелять по самим добровольцам из ружей, снятых с убитых.
Сменив рясу снова на красную рубашку, я пошел в город. На паперти какой-то церкви познакомился с монахом, отцом Кармелло. По его словам, ему 27, но он выглядит на 40. Он сказал, что хотел было прибиться к нашим, однако что-то его удержало. Я спросил, что же? Ведь под Калатафями воевали и монахи.
Да я бы воевал, если б знал точно, что вы и вправду задумали что-то путное. Но слышу от ваших все только одно — Италия станет единым народом. Но народ, единый он или нет, все только мучится. Народ-то мыкается, и как мне знать, способны ли вы прекратить его мучение?
Народ получит свободу и школы.
Свободой не наешься, и школой тоже. Это для вас, пьемонцев, довольно, а для нас нет.
А вам чего же надобно?
Нам воевать не с бурбонами, а с теми, кто морит нас голодом, не только при дворе, а повсюду.
То есть против вас же, монастырских? Ведь как раз у вас угодья, богатство.
Ну и против нас, даже в первый черед против нас, с Евангелием в сердце и с крестом в душе. Вот тогда и я бы пошел, а покамест для меня ваши посулы — пустые звуки.
Насколько я помню, в университетские годы ходил по рукам знаменитый манифест, манифест коммунистов. Так вот, по-моему, этот монах из них. Не очень легко понять эту Сицилию. Еще с дедовых времен у меня неотвязная мысль, как засела, так не дает покоя. Вот и сейчас я задаюсь вопросом. Заговор в пользу Гарибальди тоже не обошелся без евреев. Ведь без них не обходится ничто. Мои сомнения развеял Мазумечи. «Ну, конечно. Прежде всего, если не все масоны евреи, то уж точно все евреи масоны, а гарибальдийцы-то уж...» Я не поленился прочесать список марсальских добровольцев, тот, что напечатан в газете под заголовком «Слава смелым». Какие там имена? Эудженио Равва, Иосиф Узиэль, Исаак Данкона, Самуил Маркези, Авраам Исаак Альпрон, Моисей Мальдаче, есть еще Коломбо по имени Доната, но сын покойного Абрама. Кто они с такими именами? Добрые христиане?
16 июня. Познакомился, наконец, с капитаном Ньево. Отнес рекомендательное письмо. Фертик, холеные усики, прядка под губой, изображает из себя мечтателя. Явный наигрыш. Во время встречи вошел волонтер спросить о каких-то одеялах, и тут же Ньево, как самый мелочный щитовод, его подловил. Десяток одеял уже выписывали его роте на прошлой неделе.
— Вы что, их едите? — съехидничал Ньево. — Будете дальше есть, отправлю переваривать в кутузку.
Волонтер вытянулся и исчез. «Чем приходится заниматься? Вам, наверное, сказали, что я литератор. Ну, а тут, пожалуйте, снабжать войско довольствием и обмундированием. Я заказал 20 000 новых комплектов формы. Каждый день пополнение. Волонтеры из Генуи, Ла-Специи, Ливорно. Постоянно маячат просители. Ходят графы и герцогини, просят по 200 дукатов в месяц. Думают, что Гарибальди — архангел небесный. Здесь в обычае ждать, чтобы все падало прямо с неба. У нас-то, если что-то нужно, добывают работой. А в Сицилии не то. Я в некотором роде главный казначей. Не иначе, как в честь моего юридического образования. Выпустился в Падуе и по гражданскому, и по уголовному праву. А может, знают, что не ворую. Это известно. Не воровать — большая доблесть тут на острове.
Здесь начальник и мошенник — синонимы. Да, конечно. Но этот не его при этом прикидывается поэтом, голова в облаках. Я спросил, присвоили ли уже ему полковника. Он ответил, что право не знает.
Видите, непростая ситуация. Биксио вводит военную дисциплину пьемонтского образца, как будто мы в Пинеролло, а мы просто-напросто разношерстная ватага. Хотя для ваших статей, для Турина, пожалуй, эти мелочи излишни. Вы вот что, отдайте должное нашему искреннему порыву, энтузиазму, царящему у нас. Тут вправду люди жертвуют жизнью и вправду верят. На остальное предлагаю смотреть, как на обычное колониальное завоевание. Палермо — забавный город. Полнится сплетнями, почти как Венеция. На нас тут не нарадуются, герои. Два локтя красной холстины на блузу, до 70 сантиметров стали на шашку. И готовы герои для милых дам, чья мораль не столь тверда, как кажется. Что ни вечер, мы в театре, в чьей-нибудь ложе. Щербеты тут в Сицилии превосходные. Вы покрываете расходы войска. Сложно, я думаю, учитывая, сколь немного средств имелось в день отплытия из Генуи. Вы, наверное, реквизировали денежные средства в Марсале. Что мы там реквизировали? Мелочь. А вот как мы прибыли в Палермо, генерал сразу отправил Криспи за кассой банка обеих Сицилий. Я слышал, в размере 5 000 000 дукатов. Вдохновенный поэт вмиг преобразился в доверенного казначея генерального штаба. Он возвел глаза к небесам. Чего только люди не скажут. Но должен добавить, что поступают и взносы дарения от многих патриотов со всей Италии. Я бы сказал, со всей Европы. Напишите это покрупнее в своей там газете в Турине, чтобы напомнить тем, кто забыл пожертвовать. Ну, самое трудное — это вести бухгалтерские книги, потому что, когда здесь официально будет итальянское королевство, я передам все правительству Его Величества в полном порядке, с учетом до единого гроша, приходы и расходы. «Как же ты оприходуешь миллионы от английских масонов?» — подумал я. «Или все вы заодно?» «Ты, Гарибальди и Кавур, деньжата пришли, но говорить об этом нежелательно. А можно еще так. Да, были кое-какие деньги, но тебе лично это неизвестно. Ты ничего не знаешь, тебя водили за нос. Ты добродетельная, но мелкая фигура, которую некто, хотелось бы знать, кто именно, использовал как прикрытие, и ты думаешь, что в сражениях вы побеждали милостью Божьей. Этот человек был не вполне ясен. Единственное, что мне казалось в его речах совершенно искренним, это жгучее сожаление о том, что добровольцы в последние недели бойко продвигаются к восточному берегу, одерживают победу за победой, того гляди, форсируют пролив и окажутся в Калабрии, а потом в Неаполе, а его-то прикомандировали в Палермо заниматься бухгалтерским учетом в тылу, а он рвет постромки. Есть на свете такие люди. Чем обрадоваться, что счастливая судьба посылает ему вкуснейшие щербеты и шарманных сеньор, ему не имется получить еще парочку пуль в полушинели? Слыхивал я,
На земле обитает уже больше миллиарда душ. Не скажу, чтоб понимал, как они это подсчитали. Но стоит походить по Палермо, чтобы стало ясно, что нас уже чересчур много, и толкучка почти несносная. А хуже всего несносная вонь, и еды уже начинает не хватать. А подумать, что будет, когда мы пуще размножимся. Так что кровопускание для населения благотворно. Конечно, есть еще чума, самоубийства, смертные казни, записные дуэлянты, а также те, кому охота скакать по лесам и полям и ломать шею. Еще слышал я, что английские джентльмены любят плавать в море, и, естественно, до смерти утопают там в морской воде. Этого недостаточно, но есть войны. Самое действенное сдерживающее средство, самое натуральное. Чем лучше прореживать избытки человеческого рода? Разве не говорили в напутствии издревле, отправляясь на войну? На то воля Божья. По собственной воле мало бы кто шел воевать. А если не шел бы никто, никто бы и не умирал. Так что же делать? Вот тут и необходимы личности вроде него, Аббы или Банди, любители подставляться под пули. Чтоб я и подобные мне поменьше злобились на то, что двуногие жмутся везде и не дают продыхнуть. Вот почему, хотя сильные духом мне и противны, но я вынужден признать, что от них некоторая польза есть. Понес Клафарина свое рекомендательное письмо. «Если вам нужны приятные известия для туринцев, — сказал мне Лафарина, — то оставьте надежду. Правительства тут нет. Гарибальди и Биксио как-то командуют своими генуэзцами, но не мною же в самом деле». В наших землях не было обязательной военной службы, а они пришли набирать 30 000 рекрутов. Кое-где повспыхивали мятежи. Далее они выпустили декрет, что из органов управления изгоняются прежние служащие королевской администрации. Но это были единственные, кто умел читать и писать. Позавчера какие-то безбожники подускивали сжечь городскую библиотеку, она где основана иезуитами. Губернатором Палермо объявили какого-то сосунка из Марчелепре. Его тут никто не знает. В глубине острова совершаются жуткие преступления. Довольно часто убийцы как раз те, кому поручено охранять порядок. В полицию понабирали отпетых и законченных бандитов. Гарибальди честен, но не способен рассмотреть, что делается под его же носом. В одной только партии лошадей, реквизированных в провинции Палермо, недосчитались 200 голов. Командовать батальоном назначают любого, кто подает рапорт. Назначают, он набирает батальон. В результате есть и такие батальоны с оркестром и полным офицерским составом, в которых всего 40 или 50 рядовых. На офицерскую должность, бывает, назначают 3 или 4 одновременно. В Сицилии уже нет судов, ни гражданских, ни уголовных, ни торговых, потому что разогнали должностных лиц судебных ведомств. Военные трибуналы выносят приговоры по всем вопросам, как будто во времена гуннов. Криспи и его приспешники утверждают, что Гарибальди зато не любит гражданский суд, что судьи в нем и адвокаты сплошь жулики. Не хочет собирать ассамблею, потому что депутаты умеют орудовать только пером, а не мечом. Не хочет создавать никакую охрану правопорядка, полагая, что гражданам надлежит брать оружие и защищаться самостоятельно. Они утверждают. А правда ли то, неизвестно, потому что мне теперь с генералом Гарибальди и поговорить не удается. 7 июля я услышал, что Лафарина арестован и выслан под стражей в Турин. Приказ подписал Гарибальди. Явно по наущению Криспи. У Кавура нет больше осведомителя. То есть все будет зависеть от моих донесений. Нет уже смысла переодеваться священником для разведывания обстановки. Открыто сплетничают во всех тавернах. Сами же добровольцы и ропщут на всеобщий развал. Кто-то жалуется, что сицилийцы, записавшиеся в войско Гарибальди после взятия Палермо, разбегаются. Уже не досчитываются полусотни. Многие уносят выданное им оружие. «Деревенщина», — резонировал Абба, — «вспыхивают, как сухая трава, а потом им надоедает». Полевой суд приговаривает их к смерти, а потом почему-то отпускает с глаз долой. Размышляю. Что же на самом деле происходит? Эти сицилийские волнения, скорее всего, состоялись по следующим причинам. Была себе забытая Богом местность, выгоревшая под солнцем без какой бы то ни было воды, кроме морской, с редкими шипастыми плодами. Сотни лет там ничего не происходило, и вот на тебе является Гарибальди. То есть людям до Гарибальди очень мало дела, как и до короля, которого Гарибальди низвергает. Они просто все с ума посходили, потому что в кои веки хоть что-то новое у них случается. И каждый понял новое по-новому. А может статься, что ветер перемен — обычный сицилийский сирокко, который снова всех убаюкает на века. 30 июля. Не его, с которым я теперь регулярно вижусь, поделился со мной новостью. Гарибальди получил официальное послание Виктора Эммануила, в котором ему прямо предписано пролив не форсировать. Но в послании была вложена еще и личная записка того же короля. Такая примерно. «Яде направил вам королевский приказ, на который вам советую направить в мой адрес следующее возражение, что вы всей душой настроены выполнять приказ, однако ваш долг перед Италией не позволит вам отказать в поддержке неаполитанцам, будь они пожелают драться за свободу». Каково? Двойная игра короля. Против кого же? Против Кавура? Или против Гарибальди самого? Ему запрещают двигаться на континент, но в то же время приказывают двигаться. А когда он двинется, то в ответ на нарушение приказа на Неаполь пойдет сам король со своим пьемонским войском. «Генерал бесхитростен и обязательно попадется на их лукавство», — посетовал не его. «Хотел бы я быть сейчас с ним рядом, но долг обязывает остаться здесь. Я обнаружил, что этот высокомудрый ученый тоже млеет от Гарибальди. В минуту слабости он показал мне том, накануне полученный, «Гарибальдийские восторги», опубликованный на Севере, и даже без высылки ему корректуры. Если они хотели создать у читателей образ мужественного рыцаря, без страха, но с некоторым упреком, то благодаря кошмарным ошибкам и опечаткам они в этом преуспели. Я прочел один из этих опусов про Гарибальди и уверился, что стих уж точно не без упрека. Гарибальди вдохновенный дерзновение зерцало. Вся страна, склонив колени, в восхищении созерцала, как он шел дорогой славы, человечный, нежноликий, прямоспинный, гордоглавый и простейший, и великий. Они так неровно дышат по кривоногому коротышке. 12 августа. Был у него. Проверить слух, точно ли гарибальдийцы высадились на Калабрийском берегу. Он в ужасном настроении, чуть не плачет. Обнаружилось, что в Турине брюзжат по поводу его управления.
«Да у меня ведь все записано до гроша!» И шлепает по своим грозбухам в багровых тканевых переплетах. «Все поступления, все расходы, по краже, недостачи, все поддается проверке по этим ведомостям. Когда я передам грозбухи кому следует, головы-то полетят, но только не моя».
26 августа. Даже не будучи стратегом, похоже, из доходящих сюда новостей можно вполне реконструировать положение. Масонское ли золото или чистосердечные симпатии к савойцам, но что-то побудило неаполитанских министров устроить заговор против короля Франциска. Начнется с народного восстания в Неаполе, потом бунтовщики попросят помощи у правительства Пьемонта. Тут Виктор Эммануил и двинется на юг. Гарибальди, похоже, все это невдомек. А может, наоборот, он это знает и поэтому торопится на север. Хочет попасть в Неаполь раньше Виктора Эммануила. Не его в бешенстве. Он потрясает письмом. «Все ваш Дюма прикидывается крезом, а теперь делает крезы из меня. Вы почитайте только, с какой наглостью, и будто от имени генерала Гарибальди. Вот в письме сказано. В окрестностях Неаполя наемники из Швейцарии и Баварии на службе у бурбонов учуяли поражение и готовы дезертировать за 4 дуката на каждого. Их там 5000, получается 20 000 дукатов, то есть 90 000 франков». Дюма, роскошный, как граф Монте-Кристо, из его же книги, денег этих не имеет. От щедрот своих он готов взнести несчастную 1000 франков. 1000 обещали собрать патриоты, живущие в Неаполе. Остальное предполагается, что доложу я. Интересно, откуда я должен взять эти деньги? Мы проследовали в трактир. Симонини... Тут все в ажиотации из-за высадки на континент. Никто не заметил трагедию, которая постыдным пятном марает всех нас, всех нас. Это произошло в Бронте, около Катании. Там 10 000 жителей, по преимуществу пастухи и землепашцы, обреченные существовать в режиме, похожем на средневековый феодализм. Всю эту землю подарили лорду Нельсону вместе с титулом герцога Бронте. Означало это, по сути, что земля в руках у немногих богачей или благородий, как их там зовут. Людей используют как скот, и с ними обходятся как со скотом. Людям запрещают входить в господские леса и собирать там съедобные травы. Люди должны платить за право прохода на собственное поле. Появился Гарибальди. Эти люди решили было, что настал час справедливости, и что им раздадут землю. Сформировались комитеты, так называемые либеральные. Главным у них стал адвокат Ломбардо. Но все же Бронте — собственность англичан. А англичане помогли Гарибальди в Марсале. Ломбардо колеблется, не знает, какое решение принять. Но эти люди прекращают слушаться адвоката Ломбардо и либералов. Прекращают, что бы то ни было понимать. Затевается пёсья свара, резня. Убивают благородий. В эту заваруху, естественно, в ряды повстанцев затесываются и висельники, каторжная отрыжка. Это не секрет, что в получившейся на острове Безалаберщине на свободу вышло множество таких типажей, которым лучше было бы сидеть и сидеть. В общем, дальше стало хуже, потому что пришли на остров мы. Под нажимом англичан Гарибальди выслал разбираться Биксио. Биксио не умеет церемониться. Он ввел чрезвычайное положение, применил к повстанцам карательные меры, принял сторону местной правящей верхушки и определил, что адвокат Ломбардо был зачинщиком беспорядков. Это не соответствовало истине, но какая разница? Надо было дать острастку. Ломбардо был расстрелян с 4 другими осужденными, среди коих один юродивый дурачок, который задолго до мятежа ходил по улицам и выкрикивал проклятия в адрес благородий, не пугая совершенно никого. Не говоря уж о горечи перед лицом расправ. Меня лично удручает еще один аспект. Я объясню. Вы понимаете, Симонини, как все это представляется, глядя из Турина?
С одной стороны, до них доходят рассказы о карательных мерах, то есть мы выглядим как родители за обиженных помещиков. С другой, доходят домыслы, как я вам говорил, о якобы необъяснимых наших тратах. Вот и получается, берем взятки у помещиков за расстрелы их крестьян, а на взятки предаемся безумному разврату. Якобы. Вы же знаете, что все не так. Что мы тут умираем, притом бесплатно. А они нам еще портят кровь, как могут.
8 сентября. Гарибальди вступил в Неаполь. Город не сопротивлялся. Голова у генерала, похоже, совсем вскружилась, потому что, как рассказывает не его, Гарибальди потребовал от короля убрать Кавура. Сейчас туринцы непременно спросят с меня отчета об обстановке. Мне ясно, что он должен быть как можно более антигарибальдийским. Педалировать. Золото масонов, безрассудство Гарибальди, кровопролитие в Бронте, преступления, кражи, лихоимство, коррупцию и разбазаривание средств. О поведении добровольцев, согласно услышанному от Музумечи. И как они шляются по монастырям и бесчестят дев, а можно и так, бесчестят монахинь, та же палитра, да краски гуще. Состряпаю 2-3 настоящих хордера на реквизицию личного имущества граждан, создам анонимное донесение о систематических сношениях Гарибальди с Мадзини через посредничество Криспи. Об их умысле вводить республиканское правление повсюду и даже в Пьемонте. В общем, напишу основательный и энергичный доклад, позволяющий прижать Гарибальди хвост. Спасибо еще Мизумечи мне подбросил дополнительную отличную тему, что гарибальдийцы в большинстве своем иноземные наймиты. В составе тысячи полно французских, американских, английских, венгерских и даже африканских авантюристов. Чернь, отбросы всех наций, многие, кто пиратствовал с тем же самым Гарибальди в Америках. Ну и фамилии у него в штабе. Тур, Эбер, Тукори, Тилоки, Магиароди, Кцудаффи, Фригиесси. Музумечи так брезгливо выплюнул эти имена, что я толком их и не расслышал, только первые два, Эбер и Тур, были мне уже известны. Не считая поляков, турок, баварцев и какого-то немца по имени Вольф, предводителя немецких и швейцарских дезертиров, улепетнувших из бурбонского войска. Толкуют еще, что английское правительство прислало Гарибальди батальоны алжирских и индийских солдат. После этого мне рассказывают о каких-то итальянских патриотах. В этой тысяче, дай бог, коли половина итальянцев наберется. Музумечи, думаю, пересаливает. Вокруг меня все говорят с акцентами, но с какими? С венецианским, ломбардским, эмилианским или тосканским. Индусов я, убей, не видел. Но если в донесении я как следует педалирую этот мотив, попури из всевозможных народов и рас, то уверен, хуже от этого отнюдь не будет. Ну и, само собой, намеки на внедренных евреев, повязанных с международными масонами. Очевидно, надо срочно заканчивать рапорт и срочно его доставлять в Турин, причем не выпуская из рук. Я тут нашел один пьемонтский военный корабль, плывущий в Сардинские королевства. Не стоило труда спроворить официальное предписание капитану взять меня на борт до Генуи. Так завершилась моя сицилийская миссия. Мне даже чуть жаль, что не увижу, как там дело пошло в Неаполе. Но я не развлекаться сюда ехал и не эпическую поэму сочинять. Собственно говоря, из всей поездки я нежно вспоминаю только омлет Пиши да Ву, улитки по способу пики-пакки и трубочки с кремом. О, трубочки с кремом! Не его все обещал угостить меня особым видом рыбы меч, а самуригу. Но мы так и не успели.
Мне осталось только обсасывать название.
Геракл. По дневниковым записям за 30 и 31 марта и 1 апреля 1897 года.
Повествователь уже умаялся воспроизводить эту сложную дуэтную перепевку между Симонини и влезшим к нему аббатом. 30 марта Симонини набросал общую канву своей жизни и своих деяний в Сицилии, испещрив текст помарками и перемарками, и пространными вписываниями, и крестообразными вычеркиваниями, все же поддающимися прочтению. Все это может только раздражать читателя. 31 марта в этом же дневнике потоптался Далла Пикколо, прираздвигая герметически зажатые створки памяти Симонини, вытаскивая детали, которые тот категорически отказывается вспоминать. А 1 апреля Симонини после ужасной ночи с многочисленными рвотными позывами опять берется за дневник. Возмущаясь, он торопится смягчить все преувеличения и затушевать моралистические пассажи аббата. Повествователь же, не понимая уж, кто из двоих заслуживает большего доверия, решил пересказать события по собственному шаблону и ясно берет на себя ответственность за этот свой пересказ в полной мере. Доехав до Турина, Симонино Симонини передал свое творение кавалеру Бьянко. День спустя ему доставили записку, в которой снова предписывали вечером ждать на условленном месте, откуда карета доставила его туда же, где он уже прежде побывал. Его снова встретили Бьянко, Рикарди и Негри ди Синфрон. «Адвокат Симонини», — заговорил Бьянко, — «не знаю, позволяет ли наша взаимная доверительность выражать без обиняков искренние чувства, но все-таки скажу вам, что вы болван». «Послушайте, я не позволю».
«Позволите, позволите», — вмешался Рикарди. «Позволите добавить, что это сказано от лица всех нас. Я добавил бы еще, что болван опасный до такой степени, что возникает желание ограничить свободу разгуливания по Турину субъекта, у которого в голове такие невозможные идеи».
«Даже если я в чем-то ошибся, не понимаю».
«Ошибся, ошибся во многом, ошибся в главном. Да отдаете ли вы себе отчет, что в ближайшее время это известно уже каждой домохозяйке? Генерал Чельдини переходит с нашими войсками границу папского государства. И, вероятно, через какой-нибудь месяц наша армия уже будет стоять у ворот Неаполя. Объявят референдум. Общенародную волею королевство обеих Сицилий со всеми территориями вольется в состав королевства Италия. Если Гарибальди человек порядочный и вменяемый, он сумеет взять вверх над экзальтированным Мадзини и примет как данность воленс-ноленс положение дел». Он передаст завоеванные земли под руку короля и покажет себя замечательнейшим патриотом. Нам придется распустить гарибальдийское войско, в котором уже 60 000 ружей. Опасно держать рядом с собой эдакую силу. Нам придется переводить добровольцев, кто захочет по доброй воле, в армию Савойского короля, а другие пусть себе демобилизируются с выходным пособием. Настоящие герои, отличные ребята...
«А вы, значит, видите все это в совершенно обратном свете? Из вашего горя донесения, не приведи Господь, чтобы оно попало к журналистам и общественности, явствует, что эти гарибальдийцы — парни, которым предназначено стать частью нашей армии, ее солдатами и офицерами, эти гарибальдийцы — суть арава отъявленных негодяев и народцев в довершение всего разграбителей Сицилии. Гарибальди — нечистейший из героев, которого Италия должна почитать как зеницу ока, а конъюнктурщик — не побивший врагов, а подкупивший, до последнего сговаривавшийся с Мадзини, как бы тайно переменить в Италии власть на республиканскую. Наконец, Нино Биксио в вашей интерпретации, выходит, рыскал по острову, расстреливал либералов, измывался над пастухами и крестьянами.
Да вы, сударь, попросту не в уме.
Но, будучи послан вашими милостями для выяснения, а не для очернения Гарибальди и его чистосердечных сподвижников, для подыскания документальных свидетельств, демонстрирующих, сколь неправо республиканское окружение героя распоряжалось на отвоеванных им землях, отчего и пришлось вмешаться Пьемонту. Но вашим милостям известно, что Лафарина писал сугубо личные письма графу Кавуру, которые тот никак уж не показывал, кому попало. И потом Лафарина — это Лафарина, человек очень выраженно настроенный против Криспи, да вдобавок ко всему, что это за бредни о масонском золоте из Англии. Все об этом говорят. В каком смысле все говорят? Мы не говорим, например, что за масоны, откуда взялись. Вы что, масон? Я нет, но если нет, не суйте свой нос. Пусть масоны сами собою занимаются. Ах, беда! Симонини-то вовремя не сообразил, что в Савойском правительстве все до одного члены являлись масонами, кроме, может быть, Кавура. И то сказать мог бы и сообразить, при том, что с раннего детства вокруг него кишели и иезуиты. Но Рикардо уже перешел к евреям и распекал его, требуя объяснить, с какой такой идиотской стати он впихивает евреев в донесение. Симонини забормотал: «Евреи пробрались повсюду, не думаете же вы, о чем мы думаем решать нам?» — перебил его Сен-Фрон. А в объединяемой Италии нам потребуется поддержка еврейских общин, с одной стороны, а с другой не стоит афишировать перед добрыми итальянскими католиками эти еврейские имена в составе гарибальдийцев, героев. Ну, в общем, вы наломали дров столько, что хватило бы и трети вас отправить подышать свежим воздухом на несколько десятилетий в наши уютные альпийские гарнизоны. Но, к сожалению, вы нам еще нужны. Похоже, что в южных краях этот самый капитан не его, или полковник, кто его знает, все заполняет свои бухгалтерские ведомости. И нам, увы, отсюда не видно, заполнял ли он их и продолжает ли заполнять по-честному. Кроме того, мы гадаем, целесообразны ли эти ведомости в политическом отношении. По вашим сведениям, не его собирается передать свои записки нам. Но есть риск, что предварительно их увидит еще кто-либо, а это, по нашему мнению, нецелесообразно. Поэтому давайте возвращайтесь сейчас в Сицилию. Все в том же качестве представителя депутата Боджо, якобы для освидетельствования новых знаменательных явлений и дел. Прицепляйтесь к этому не его хуже пиявки и добейтесь, чтобы эти ведомости исчезли, испарились, улетучились, провалились через землю, рассеялись как дым, чтобы о них никто не услыхал никогда больше. Что касается методов, выбирайте их сами. Вы уполномочены использовать любые методы, разумеется, строго в рамках установленной законности. Вы понимаете, что другого напутствия мы не можем вам дать. Кавалер Бьянко вам предоставит соответствующие полномочия в Банке Сицилии для получения необходимых средств на издержки. Что было дальше, трудно уяснить и из пересказа Далла Пиккола, как будто ему тоже было трудно вспомнить то, что его двойнику удачно удалось заставить себя забыть. Все же более или менее твердо можно прийти к выводу, что Симонини снова приплыл в Сицилию в конце сентября и пребывал там до марта следующего года, безуспешно пытаясь похитить у Ипполита Ньево приходно-расходные книги. Каждые две недели приходила депеша от кавалера Бьянко. Тот с нарастающим раздражением допытывался, каковы достигнутые результаты. Но беда была в том, что не его, все упоеннее отдавался своим распроклятым подсчетам, все сильнее стремился переубедить злопыхателей, все внимательнее исследовал, проверял, систематизировал тысячи долговых расписок, желая твердо понимать все, что приходилось приходовать. Авторитет его все рос. Гарибальди тоже тревожился, не желал ни скандалов, ни пересудов, поэтому он предал не его, четырех секретарей, и приставил к нему двух охранников, одного у входа в кабинет и одного на внутренней лестнице, чтобы никому даже в голову бы не пришло покуситься на эти драгоценные грозбухи ни днем, ни ночью, чтобы мысли не возникало бы, что их можно испортить или украсть. Более того, Ниво твердо давал понять, что подозревает, что кое-кому собранные им досье не нравятся, и сознает, кое-кому желательно было бы испортить или похитить их. Так вот, пусть в любом случае все оставят эту затею и знают, до этих бухгалтерских книг добраться нельзя. В общем, Симонине оставалось только все дружить и дружить с непреклонным поэтом, перейти с ним на «ты», пробовать хотя бы пронюхать, каковы его намерения в отношении злосчастной документации. Вечер за вечером вдвоем, по-дружески, в осеннем Палермо, все еще нагретом и неостуженным морскими ветрами, они болтали и пили. Все больше воду с анисовой. Глядели, как ликер постепенно распускается в воде облаком дыма. То ли Симонини был поэту симпатичен, то ли, изныв от одиночества в Палермо и испытывая потребность с кем-то пофилософствовать, не его постепенно оттаивал и переходил с военного сухого языка на доверительный, приятельский. В Милане он оставил любовь, любовь обреченную, она, как выяснилось, была женой его двоюродного брата и того хуже лучшего друга. Но делать было нечего, любовь есть любовь, попробовал влюбляться в других, они вызывали у него ипохондрию. Таков уж я, приговорен к самому себе. В душе моей царят фантазии, тьма, сумерки, желчь. Мне уже 30 лет, всю жизнь я провоевал, чтобы отрешиться от обыкновенного мира, который не люблю. Оставил дома я и неопубликованный роман, в рукописи, хотелось бы увидеть его в печати. Но как я сейчас могу заниматься хоть чем-то, кроме этих омерзительных подсчетов? Будь я карьеристом, или ловцом светских услад, или хотя бы злым человеком, наподобие Биксио. Но нет. Вечный юноша, я живу впечатлениями дня, шевелюсь, как положено, в пространстве, дышу, как положено, воздухом, умру, как положено, смертью. И, наконец, закончится все. Симонини его не успокаивал. Он считал, что ни его неизлечим. В начале октября отгремела битва под Вольтурно. Гарибальди отбил последние наступления бурбонской военной силы, но в те же самые дни и генерал Чальдини подавил сопротивление папского войска под Кастельфидардо и вошел в Абруццо и Молизе, а они были частью бурбонского королевства. Ни его в Палермо не находил себе места. Он прознал, что среди его очернителей в Пьемонте были клевреты от Лафарина, значит, Лафарина прыскал ядом против всякой красной рубахи. Просто хочется все бросить, убивался Ипполита не его. Но как можно бросать в такие моменты? Только крепче придерживать руль. 26 октября случилось великое событие. Гарибальди и король Виктор Эммануил встретились в Тиано. Гарибальди передал королю Южную Италию. «За такое, по меньшей мере, почетного сенатора», — сказал на это не его. Но ничего подобного. В начале ноября Гарибальди устроил в честь короля парад в Казерте. 14 000 пехотинцев, 300 голов конницы. Король не снизошел появиться. 7 ноября был триумфальный въезд короля в Неаполь. Гарибальди, как новый Цинцинат, удалился на остров Капрера. О, великий человек! И не его плакал, как заведено у поэтов, к великому раздражению Симонини. Через несколько дней армию Гарибальди ликвидировали. 20 000 волонтеров перешли в Савойское королевское войско. Туда же влились и 3 000 офицеров-бурбонцев.
— Это честно, — кивал головой Ниво. — Они тоже, как и мы, итальянцы. Но, конечно, жалко видеть такой финал великой эпопеи. Я не стану никуда наниматься. Еще 6 месяцев на жалование и распрощаюсь. 6 месяцев мне требуется для окончания работы. Дай бог уложиться. Работы у него и впрямь было черт знает сколько, потому что к концу ноября он едва успел подвести итоги на конец июля. Так что действительно требовалось еще 3 месяца, а может и больше. Когда в декабре Виктор Эммануил пожаловал в Палермо, Ниво сказал Симонини: «Думаю, я последний краснорубашечник тут. На меня странно смотрят. Я выгляжу как дикарь? Но надо же отмести клевету этих распроклятых лафаринианцев. Господи, если б я знал, чем это все кончится, то в Генуе, чем садиться на корабль, лучше бы я просто утонул. И конец всему делу». Симонини так и не изловчился добраться до чертовых грозбухов. Неожиданно Ниво провозгласил, что ненадолго отлучается в Милан. «А кассовые книги? Оставляет их в Палермо или везет с собой?» Это оставалось загадкой. Ниво проотсутствовал 2 месяца. Симонини употребил это печальное время. «Я не сентиментален», — твердил он себе, — «но все-таки что за Рождество такое без снега и с кактусами?» В прогулках по окрестностям Палермо он купил мулицу, выудил из багажа сутану Падре Бергамаски и трусил верхом на мулице от деревни к деревне, коллекционируя все, что слышал от священников и крестьян, но по большей части изучая сицилийскую кулинарию. В одиноких астериях, затерянных среди сельской местности, он отведывал непритязательные и недорогие, но изумительного вкуса блюда, такие как вареная вода. Корки грубого хлеба заливаются в супницы аллеем, посыпаются свежеразмолотым перцем, затем отвариваются в соленой воде резанные луковицы, очищенные помидоры, мята. Через 20 минут все это выливают в ту же супницу, где уже накрошен хлеб. Еда настаивается 2-3 минуты, и все готово, в горячем виде на стол. На въезде в Багерию была одна такая тихая таверна в глухом углу, на несколько столиков, укрытая приятнейшей тенью, что ценится на Сицилии и в зимнее время, с грязноватым по виду и, вероятно, по существу хозяином, где умели стряпать восхитительные блюда из внутренностей. Фаршированное сердце, свиной холодец, черева, рубец и самая разная требуха. Там он встретил 2 знакомцев, сильно разнившихся между собой, которых лишь намного позднее его гений сумел вплести в замысел единого плана. Но не забегаем вперед. Первый из тех 2 был местный дурачок. Хозяин держал его из милости и кормил из милости. Впрочем, он был способен на разнообразные полезнейшие услуги. Все его звали Бронте, он был родом из Бронте и сумел как-то сбежать от расправы. Он жил во власти воспоминаний о бунте, а после 2-го, 3-го стакана колотил кулаком по столу и орал: «Хозяйчики, берегитесь, близится час расплаты! Исполнилась чаша народного гнева!» С этими самыми словами на устах умер его друг Нунцио Чиральдо Фраюнко, расстрелянный по приказу Биксио с 4 другими крамольниками. Мыслей у Бронте в голове было немного, но одна идея имелась, и это была идея фикс. Он хотел убить Нино Биксио. Бронте с его странностями годился на 1-2 зимний вечер. Лекарство от скуки. Интереснее был другой субъект, всклокоченный и в начале знакомства злобноватый, но, как выяснилось, когда он начал расспрашивать трактирщика о рецептах блюд, такой же данник первостатейного стола, как и наш Симонини. Симонини поведал ему секреты Аньелотти алла Пьемонтезе, а тот ему в ответ — все тайны классической капонаты. Симонини ему о сыром мясе по способу Альбы, тот просто зверел на глазах. В ответ сам выкладывал, что мог, о выделке марципана. Этот мастро Нинуццо изъяснялся почти по-итальянски и дал понять, что бывал даже в заграничных краях. Постепенно, под влиянием священнического авторитета Симонини, будучи завзятым почитателем некоторых мадон в святых часовнях в округе, Нинуццо дошел до такой доверительности, что рассказал духовному лицу свою жизнь. Он, оказывается, служил пиротехником в бурбонской армии, но не в военном подчинении, а как нанятый мастеровой, приставленный к пороховому погребу, отсюда недалеко, в двух полумилях. Гарибальдийцы разграбили бурбонцев и реквизировали боеприпасы и порох, но, чтобы не разбирать весь склад, оставили на месте и порох, и Нинуццо. Нинуццо поручили присматривать за порохом и определили ему довольствие от военного интенданства. Он и торчал там, скучая в ожидании новых распоряжений, в недовольстве оккупантами-северянами, в ностальгии по королю, в мечтах и фантазиях о новых бунтах и новых движениях протеста. «Я бы пол Палермо мог бы взорвать, захоти только», — шепнул он Симонини, когда уверился, что тот вовсе не за пьемонцев, и открыл тому тайну. Оказывается, узурпаторы не заметили основного. Под пороховым погребом имелась крипта, и она была набита пороховыми бочками, гранатами и прочим артиллерийским боезапасом. Он хранит их к заповедному дню, ко дню восстания. Знает, бригады сопротивленцев уже собираются на горах. Скоро у пьемонцев-захватчиков земля загорится под ногами. Говоря о взрывчатке, он прямо сиял, и приплюснутая физиономия, и подслеповатые глазенки преображались, он почти хорошел. Однажды он привел Симонини в свой каземат, спустился в подпол и, отдуваясь, вынес оттуда горсть черноватых зернышек. «О, преподобный отец!» — пыхтел он. «Что может сравниться с хорошим порохом? Глядите на цвет! Серовато-черный, и зерна при давлении даже не крошатся! Вот, попробуйте, возьмите лист бумаги, сыпаните этот порох на лист. Вы увидите, сгорит, даже бумаги не затронет». Когда-то пропорция была 75 частей селитры, 12 угля, 13 серы. После этого в моду вошла так называемая английская рецептура — 15 частей угля, 10 серы. Поэтому и проигрывают войны. Теперь же гранаты не взрываются. У нас, у истинных мастеров, а нас очень мало, к прискорбию или же к счастью, так вот у нас теперь вместо индийской селитры — чилийская. Эта штука совсем другая. Что лучше? Как же не лучше? Взрывчатку, отец мой, изобретают каждый день новую, и каждая хуже предыдущей. Один офицер королевский, ну, законного нашего короля, был один офицер, ходил с таким видом, будто знает все на свете, подбивал меня использовать нитроглицерин. Ему и невдомек, что нитроглицерин хлопает только при сотрясении. Как его детонировать? Сидеть сверху и бить молотком, пока сам не взорвешься в первую голову? Верьте, не верьте, а если будет нужда кого-нибудь подорвать, очень рекомендую старый добрый порох. Тогда да, тогда загляденье смотреть. Маэстро Нинуццо находился в экстазе. Для него в мире ничего красивее не существовало. В тот день Симонини не так уж вслушивался в эту болтовню, но внимание обратил. И вот эти слова внезапно возвратились ему на память в январе. «Что же все-таки делать с этими проклятыми счетными книгами? Где они?»
Неоспоримо одно, архивы и сейчас в Палермо, или, по крайней мере, вернутся в Палермо, когда Ниево вернется с севера. После чего Ипполита Ниево повезет их в Турин, разумеется, морем. Нет никакого резона днем и ночью за ним шпионить. Все равно я не найду этот сейф. Ну, а если найду, не открою. А найду и открою, будет страшный скандал. Ниево официально заявит об утрате ведомостей. Может открыться даже, что заказчиками преступления были мои туринские распорядители. В тишине провернуть это дело не удастся. Ну, предположим, вижу я Ниево в тишине одного за ведомостями, вонзая ему в спину стилет. Но ведь с таким покойником, как Ниево, тоже хлопот не оберешься. Испариться эти книги должны, — требовали туринцы, — рассеяться, как дым. Хорошо бы с ними рассеялся, как дым, и сам Ниево. Да так удачно, чтобы его смерть, трагическая и случайная, затмила и заставила бы забыть утрату архивов. Значит, поджечь, либо взорвать здание интенданства. Серьезная затея. А вот как еще можно бы сделать? Пусть и не его, и архивы, и все, что с ним будет, все это пойдет ко дну во время переезда морем из Палермо в Турин. Ну, кораблекрушение. Утонут 50 или там 60 человек. Никому и в голову не придет, что мишенью были 4 затрепанных реестра. Идея, конечно, оригинальная и дерзка, и трудновыполнима. Но Симонини к тому времени заматерел и опытом, и умом. Он был уже не мальчишка, умевший только мутить воду с университетскими однокашниками. Он понюхал войну, пригляделся к смерти, конечно, к чужой, и определенно укрепился в намерении избежать тех альпийских крепостей, которые пообещал ему Негри ди Сен-Фрон. Выполнение дерзкого плана требовало обдумывания. Симонини тем занялся. Благо, как-то вокруг иных занятий не имелось. С маэстро Нинуцца удавалось тоже обговорить деталь другую. Диалоги велись в обстановке деликатных застолий. «Маэстро Нинуцца, вы верно гадаете, кто меня прислал. Откроюсь, что я по поручению его святейшества. Я послан реставрировать королевство нашего с вами монарха обеих Сицилий».
— Отец, готов служить вам. Говорите, что требуется делать.
— Скажу. В ближайшее время настанет день, когда один пароход пойдет из Палермо на континент. На теплоходе будут приказы и планы, назначенные порушить навек правление и власть его святейшества и обесчестить нашего короля. Мы не допустим. Этот пароход пойдет на дно, не доплывет до Турина. Пусть идет на дно с приказами и с планами, и со всею командой.
Нет проще ничего на свете, падре.
Используем новомодную выдумку. Она уже в ходу у американцев. Это угольная бомба. Бомба по виду точно в точь глыба угля. Ее подкинуть в угольный трюм. А стоит ей угодить в топку, она разогреется до нужного состояния, и, пожалуйста, вот вам отличный взрыв.
Превосходная мысль. Но когда эту глыбу бросят в топку, неизвестно. Это нас не устраивает. Требуется, чтобы все это рвануло не слишком рано и не слишком поздно. То есть не после отплытия и не перед прибытием, чтобы не было наблюдателей. Пусть корабль пойдет ко дну в середине пути, без каких бы то ни было свидетелей.
— Да, не очень-то легко. Подкупить кочегара никак не удастся, ведь он сам станет первой жертвой. Точно рассчитать, когда наша глыба угля будет вброшена в топку? — Нет, не рассчитаешь. Тут и колдовством никто бы дело не решил.
— Что же делать?
Делать, преподобный отец, можно то, что обычно, то, что никогда не подводит. Добрая старая система. Просто бочонок с порохом и хороший пороховой шнур.
А поджигать-то кому придется? Ведь этому человеку будет ясно, что погибнет корабль и все, что на корабле.
Поджигать не придется никому, если взяться умеючи. Но умеющих взяться на всем свете, слава богу, или не слава богу, очень мало. Таких, чтобы умели рассчитать длину порохового шнура. Заместо шнуров, помню, в свое время использовались соломинки, их набивали порохом. Потом использовали фитили, их обмазывали серой. Пробовали обычные веревки, их пропитывали селитрой и покрывали смолой. И никто никогда не мог сказать, сколько времени потребуется, чтобы огонь добежал куда надо.
Ныне же, слава Господу, последние 30 лет продают огнепроводные шнуры. У меня как раз несколько метров запасено.
Вам повезло просто.
И этот шнур...
И этот шнур позволяет четко рассчитывать время, от когда поджигаешь, до когда огонь дойдет до пороха. По длине шнура можно рассчитать. Так что пороховщик может даже сделать вот что. Подпалить фитиль, сам добраться до шлюпки, спустить ее на воду и дать деру. Когда корабль рванет, он от корабля уже будет далеко.
Вот прекрасная работа! «Что вы, это блеск! Прекраснее не бывает! Ну, чистейшая работа! Шедевр!»
Мастро не нутся, но я хотел спросить вот что. «Если на море будет шторм, шлюпку ведь спустить не удастся. Вы бы взяли на себя подобный риск?»
«Я не взял бы, честно вам скажу, падре».
Да, Нинуца был не так глуп, чтобы идти почти на верную смерть. Но если поискать, кто его поглупей, может быть, следовало подумать.
Январь подходил к концу. Не его, как было известно, возвращался из Милана и был уже в Неаполе, где рассчитывал просидеть недели две. Может, он и там собирал свои расписки и документы. Ему был уже приказ ехать в Палермо, паковать все свои реестры, то есть реестры оставались в Палермо все время, и самолично сопровождать документы в Турин. Встреча Ньево и Симонини была теплейшей, почти братской. Ньево изливал душу о сердечных делах, о своей дальней северной запретной любви, которая коварно, а может быть судьбоносно, снова вспыхнула в этот краткий приезд. Симонини слушал. Глаза его увлажнялись сочувствием к элегическому рассказу взволнованного друга. Одновременно он хотел вызнать, каким способом бухгалтерские книги поедут в Турин? Наконец Ньево дошел до книг. В начале марта он готовился отбыть из Палермо в Неаполь на Геракле. Из Неаполя путь ему лежал потом в Геную. Геракл был солидный пароход английской постройки с 2 боковыми колесами, экипажем в 15 человек и возможностью брать на борт несколько десятков пассажиров. Повидал виды, но пока не развалина. Свою работу выполняет исправно. Тут Симонини взялся собирать все возможные сведения. Выведал, на каком постоялом дворе поселился капитан Микеле Манчино. И, точа лясы с моряками, сумел понять, каково внутреннее устройство корабля. Вслед за чем, опять во вкрадчивом аббатском облике, возвратился в Багирию и отвел в стороночку Бронте. —
Бронте, — сказал ему аббат, — Бронте из Палермо отбывает пароход, на нем поплывет в Неаполь Нино Биксио. Час отмщения настал. Мы с тобой последние защитники трона. Отомстим за то, что они сотворили в твоей деревне. Тебе честь осуществить заслуженную казнь.
Говорите, я все сделаю.
Это огневой шнур. Сколько он будет гореть, уже рассчитано. Рассчитал тот, кто умеет и знает больше, чем ты и чем я. Намотай этот шнур себе на поясницу. Наш соратник — капитан Симонини. Он гарибальдийский офицер, но секретно слуга нашего короля погрузит на борт Геракла один ящик, к которому будет запрещено подходить. Военная тайна. С условием, чтобы ящик стоял в трюме и охранялся верным человеком. Это будешь ты. В ящике, как ты понимаешь, порох. Симонини сядет на корабль с тобой. Он устроит так, чтобы напротив острова Стромболи тебе направили приказ достать шнур, расправить его и поджечь конец. В это время он будет спускать с кормы для вас обоих шлюпку. Шнур имеет такую рассчитанную длину, чтобы ты успел выйти из трюма, добежать до кормы. Там тебя будет ждать Симонини. Достаточно времени отгрести от корабля перед тем, как он взорвется, и проклятый Биксио с ним. И взорвешь его ты. Но запомни, к Симонини ты не подходи и не старайся его увидеть. Когда едешь до корабля на повозке, мастра Нинуца, будет там поджидать моряк. Зовут этого моряка Альмало. Он тебя отведет прямо в трюм. Будешь ждать там. Альмало к тебе придет и объявит, что время пришло, чтобы ты выполнял, что сказано. У Бронте глаза так и сверкали, но полнейшим дуриком он все же не был.
— А если на море поднимется шторм? — спросил он.
— Если ты из трюма почувствуешь, что корабль чуть-чуть качает, то не волнуйся. Шлюпка будет просторная и крепкая, с мачтой, с парусом. Земля недалеко. А если волны будут очень высоки, то капитан Симонини сам примет решение. Не станет же рисковать и твоей, и своей жизнью. И к тебе никого не пошлет. Нина Биксио вы убьете когда-нибудь в другой раз. Но если посланный все ж придет к тебе, то значит решение принято, и тот, кто принял его, вполне уверен, что вы с ним доберетесь целыми и невредимыми до Стромболи. Со стороны Бронте восторг и полная поддержка. С мастро Нинуццо пришлось встречаться не раз и не два. Адскую машину собрали, наконец. В нужную минуту, в самом траурном возможном костюме, то есть именно в таком виде, в коем, как принято считать, выкапывают свои ямы шпионы и тайные агенты, Симонини предстал перед капитаном Манчино с предписанием, испещренным штампами и печатями, из которого явствовало, что по личному приказу Его Величества, короля Италии Виктора Эммануила II, ему поручено доставить в Неаполь рундук с наисекретнейшим содержимым. Дабы укрыть рундук среди прочего товара и добра, не привлекая к нему внимания, предписывалось поместить его в корабельном трюме, но с условием, чтобы ночно и денно при нем нес вахту доверенный охранник от Симонини. Его примет матрос Альмало, которому не впервой выполнять особые поручения штабного начальства. Капитану надлежало во все это не вникать, прибыв в Неаполь сдать рундук назначенному офицеру Берсальеров, который прибудет за ним и официально примет его. В общем, план был простой и не должен был привлечь ничьего внимания, а особенно внимание не его, который будет больше занят своим ларем и собственными ведомостями. Геракл собирался отплыть в час пополудни. Рейс до Неаполя длится 15-16 часов. Взрывать его целесообразно напротив острова Стромболи. Этот остров-вулкан постоянно извергается, миролюбиво, но усердно. По ночам из него вырываются огненные выхлопы. Взрыв корабля пройдет поэтому под сурдинку на фоне первого проблеска утренней зари.
Естественно, Симонини загодя стакнулся с Альмало, самым продажным из команды, осыпал его подачками и выдал ему основные поручения. Первое — принять Бронте на Малу и разместить его в трюме вместе с его рундуком. И дальнейшее — дождаться на плаву вечером, пока на горизонте замаячат огни острова Стромболи. Спуститься в трюм, где сидит этот Бронте, и сказать ему: «Час настал, выполняй свое дело».
«Что дальше будет, не твоя забота. Что там он будет делать, пусть это и делает. Но чтобы унять твое любопытство, заранее разъясню, что он должен достать из своего ящика бутылку с посланием и высунуть ее наружу через иллюминатор. К кораблю в это время подойдет шлюпка, и оттуда примут бутылку. Послание этого ждут в Стромболи. Ты, сказавши Бронте, что велено, иди к себе и накрепко все забудь. А сейчас подтверди, что тебе велено сказать.
Час наступил, давай выполняй свое дело».
«Правильно».
В день отплытия Симонини на Малу раскланивался с него. Расставание было трогательным. «Дорогой друг», — говорил ему Ньево, — «мы сблизились за это время. Я открыл тебе душу. Возможно, мы не увидимся уже. Я сдам дела в Турине, уеду в Милан, и там... Кто знает, займусь книгой. Прощай. Обнимемся. Да здравствует Италия. Прощай».
«Прощай, мой друг Ипполита. Я не забуду тебя», — отвечал Симонини, настолько вошедший в роль, что даже сумел выжать из глаз одну-две скупые слезинки. Ниво следил, как сгружают с повозки тяжелый ящик, и не отвел взгляд, покуда его не водворили на борт. Перед тем, как ему взойти на трап, двое каких-то приятелей, которых Симонини видел впервые, явились отговаривать его плыть на Геракле. «Этот корабль не так надежен», — увещевали они. «Дождись лучше завтрашнего дня, завтра отчаливает электрик, он поновее и посолидней». Симонини затрепетал. Но все уладилось само собой. Ниво махнул на товарищей: «Чем скорее документы дойдут до цели, тем и лучше». Геракл поднял якорь и вышел в открытое море из порта. Сказать, что Симонини был вполне спокоен в последующие часы, значило бы преувеличить степень его хладнокровия. Нет, он все-таки думал и после обеда, и вечером о том событии, которое увидеть ему было невозможно, даже залезши на высокую гору Раизи в окрестностях Палермо. Сосчитав примерно время, около 9 часов вечера, он сказал себе, что, надо полагать, свершилось. Бронте сам по себе мог бы не суметь исполнить сложное задание. Но уж ежели войдет к нему матрос в видимости Стромболи, как было договорено, ежели скажет: «Час настал, выполняй свое дело», тут бедолага закопошится, размотает свой фитиль, подсунет кончик шнура под ящик, подожжет и стремглав бросится на корму, где его поджидают... Где его не поджидает никто.
Он, возможно, искумякает про обман и поскачет, как умалишенный, так он же умалишенный и есть, обратно, чтобы гасить огонь, но уже, надо полагать, будет поздно. Взрыв захватит его врасплох на дороге в трюм. Симонини чувствовал такое довольство от сделанной работы, что, снова обрядившись в духовную рясу, вознаградил себя в таверне в Багирии обильным ужином, где на первое была паста с сардинами и с вяленой мерлузой алла гьотта.
Мерлузу для этого блюда вымачивают в течение 2 дней в холодной воде, снимают филе, готовят с луком, сельдереем, морковью, аллеем, мякотью помидоров, очищенными от косточек черными оливами, кедровыми орехами, изюмом, грушами, промытыми от соли каперсами, ну и, конечно, с солью и перцем. Разумеется. Потом он подумал о Мастроне Нуццо. Нельзя было оставлять столь опасного свидетеля. Он снова оседлал мулицу и доехал до старой пороховницы. Мастроне Нуццо на пороге покуривал обгрызенную трубку и встретил его, широко улыбаясь. — Ну что, дельце обделано, падре? — Скорее всего, да. «Вы можете гордиться, Мастроне Нуццо», — ответил с улыбкой Симонини и обнял его со словами «многое лето королю», как было заведено в тех широтах. В объятии он всунул тому в живот на 2 вершка стилет. Учитывая, что никогда никто не проезжал и не ходил около пороховни, кто знает, когда будет найден мертвец. Если же по невероятному обстоятельству жандармы или кто-то еще и доберутся в своих разысканиях до багирийского кабака, им скажут, что Нуццо в последнее время нередко ужинал в компании какого-то священника, нешуточного объедалы. Священника отыскать будет, конечно, невозможно. Симонини готовился плыть на континент. Что до Бронте, его исчезновением совершенно никто не будет озабочен. Симонини вернулся в Турин приблизительно в середине марта и стал ждать, когда доверители вызовут его и выдадут ему плату за услуги. И точно, в один прекрасный день Бьянко явился в нотариальную контору. Он сел напротив стола и заговорил. — Симонини, хоть бы раз у вас бы вышло что-то путное.
— Как? Вы же хотели, чтобы эти счета испарились, и вот могу заверить, что они превратились в дым.
— Ну да, но с ними в дым превратился и полковник не его, а это уже перебор. Об испарившемся корабле ходят сплетни, и неизвестно, удастся ли замолчать эту историю. Не так легко отвести подозрение от высшего политического надзора. Нелегко, но мы справимся. Мешаете этому вы. Рано или поздно отыщется свидетель, что вы дружили с него в Палермо. И вспомнят, ничего себе совпадение, отправил-то вас в Палермо никто иной, как депутат Боджо. От Боджо к Кавуру, от Кавура к правительству. Трудно даже предвидеть, что за каша заварится тогда. Вам придется исчезнуть.
— В крепость? — спросил Симонини.
Да даже если вас в крепость, болтать будут одинаково. Незачем повторять мелодраму с железной маской. Вы закроете лавочку в Турине и улетучитесь за границу, в Париж. На первое благоустройство хватит вам и половины условленного гонорара. Вы ведь сильно перестарались, а это тоже, что не достараться. А поскольку надежд на то, что вы, попав в Париж, не наделаете обычных бед в погоне за пошлой прибылью, нет, мы вас свяжем, так и быть, напрямую с нашими тамошними коллегами. У них, имеются причины полагать, найдется для вас 1 или 2 укромных задания. Итак, вы переходите в ведение другой администрации.